Давайте склоним наши головы. Со склоненными головами и нашими сердцами мне хотелось бы знать, кто желает быть упомянутым в молитве. Просто поднимите свою руку. Скажите: «Господи, вспомни обо мне. О, Господь!» Здесь много просьб. На кафедре платки. Дорогой Небесный Отец, сегодня вечером мы снова собрались под этой крышей, где Ты так много раз встречался с нами и демонстрировал свою любовь к нам. Как и мы стараемся, каждый по-своему, в смирении выразить нашу любовь и благодарность Тебе за то, что Ты совершил для нас. И в этот вечер мы снова приходим, Господи, как нуждающиеся, потому что наша нужда в Тебе постоянна. И до тех пор, пока мы будем находиться здесь, на земле, мы знаем, что будет раздаваться такая мольба, потому что мы находимся в битве. И мы — схватка яростная. И Ты обещал и сказал, что враг будет как рыкающий лев. Он выпущен на свободу среди людей, и мы можем видеть его повсюду, как рыкающего льва, поглощающего все, что только может, потому что он знает, что ему скоро конец. Но у нас есть Отец, заботящийся о своих малышах. И к Тебе мы прибегаем с нашими просьбами в этот вечер. Господь, мы молим, чтобы Ты даровал их. И эти платки, лежащие здесь, Отец, означают, что где-то в стране есть больные, зовущие и нуждающиеся в Тебе, и, веруя в Тебя, применяют здесь свою веру, послав эти платки. Боже, даруй, чтобы каждый из них исцелился. Мы видим Твою могучую силу, Господь, всего несколько мгновений назад восстановившую в этой комнате мальчику полную память, которая была утрачена. Мы видим Твою великую силу, снова и снова убирающую болезнь и открывающую тайну сердца, и показывающую людям, и приводящую их в полный порядок. Мы благодарим Тебя, Господь Бог, потому что это за пределами возможностей любого человека. Это за пределами умственных способностей любого из нас. Как Ты можешь открывать причину, и из-за чего это, и как с этим обстоит дело сейчас? Это Ты, Отец. И мы знаем, что Слово исследует сердце и является распознавателем мыслей и намерений сердечных. И поэтому мы благодарим Тебя за это. И теперь, Господь, мы верим, что люди со склоненными головами в данный момент думают над этим, и это Святой Дух говорит к ним. И даруй, чтобы на каждую их просьбу был дан ответ. Спаси в этот вечер тех, кого можно спасти, Господи. Потерянные, пусть они придут и будут спасены. Мы так благодарны видеть там эту большую, огромную кучу мокрой одежды, зная, что могила открывалась, и грехи старого человека для многих из них были погребены. И я благодарю Тебя за это, Отец. И пусть они ходят в обновленности жизни во все свои оставшиеся дни. Через имя Иисуса Христа мы просим это. Аминь. Благословит вас Господь, да дарует, чтобы на просьбы, бывшие у вас в сердцах, был дан ответ. Итак, я думаю, Билли сообщил, что у брата Уиллера есть маленький ребенок. Это верно? Если я не ошибаюсь, для посвящения или еще для чего-то? Или посвящения? Хорошо. Если вы не против, вынести их сейчас. Мы были бы рады. Пусть выйдут старейшины, возложат руки на этих малышей для служения посвящения. И мы попытаемся быть предельно краткими. И мы приглашаем этих малышей, желающих подойти к Господу Иисусу, желающих принести свои маленькие драгоценности, данные им Богом. Мы всегда стараемся отвести им место, потому что не знаем, что будет завтра. Моя мать обычно мне говорила: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Это правильно, потому что ты не знаешь, что будет завтра, но мы знаем, в чьих руках находится завтра. Вот это главное. Мы знаем, в чьих руках находится завтра. Брат Уиллер, благословит тебя Господь Бог. А это сестра Уиллер. Я очень рад с вами познакомиться. И я... Моя великая привилегия. Я полагаю, первый раз, насколько я знаю, видеть вас. А это ваш ребенок. Карлена Ребекка. Ну что за приятная маленькая девочка. Просто такая хорошенькая. Итак, маленькая Карлена Ребекка Уиллер. Брат Уиллер — один из наших диаконов здесь, в церкви. И Господь благословил их союз вот этой малышкой. Кажется, у вас есть, насколько мне известно, еще две девочки, да? Еще три девочки. Они очень приятные леди, насколько я понимаю, и поэтому я молю, чтобы Господь сделал Ребекку такой же точно, как и остальные, понимаете? И тогда это принесет удовлетворение всем вам, разве не так? Это правильно, потому что они очень хорошие дети. Я не знаю, позволит ли она мне подержать ее или нет, но если не позволит, мы возложим на нее руки. Хочешь ко мне, Ребекка? Ты хочешь, чтобы я тебя подержал? Это очень хорошо. Какая маленькая, хорошенькая девочка. Теперь давайте склоним наши головы. Благодатный Небесный Отец, вот мы стоим в этот вечер перед этим дьяконом, и истинно он несет славное служение, потому что дьякон должен быть непорочен, муж одной жены, хорошо управляющий своей семьей. Потому что если он не знает, как управлять своей семьей, как он может управлять Домом Божьим? И мы благодарим Тебя, что этот брат соответствует этим требованиям, и мы видим в нем Дух Божий. И он сейчас приносит сюда свою малютку-дочь для посвящения и отдал ее в их руки для воспитания. Боже, и как же мы благодарны, что можем сказать, что их желание таково, чтобы она была такой же, как и ее сестры. Даруй это, Отец, чтобы это было так. И пусть дитя живет и будет замечательной служительницей Тебе, Отец. И теперь, во имя Иисуса Христа, мы отдаем это дитя Тебе для жизни служения. Сделай ее здоровой, крепкой, пусть она проживет долгую жизнь, пока не придет Иисус, если это возможно. И потом, Отец, мы верим, что она будет воспитана в увещевании Христовом, и мы отдаем ее жизнь Тебе для жизни служения. Аминь. Благословит тебя Бог, Ребекка. И благословит Бог вас, брат Уиллер и сестра Уиллер. Господь с вами. Как поживаешь? Вот еще одна маленькая девочка с большой улыбкой на лице. А как ее зовут? Ронда Риней Коутс, правильно? Вы не родственники Джесси и остальных, Джесси Коутс. Я просто подумал, я знал Коутсов здесь, в городе. Я знал их очень хорошо и были моими друзьями на протяжении долгого времени. Ронда Риней. Интересно, пойдешь ли ты ко мне, Ронда? Я отдам тебя твоей матери сразу же, как только мы отдадим тебя Господу Иисусу. Ну вот, какая она хорошая. Давайте склоним наши головы. Небесный Отец, когда Твой пресвитер и я в этот вечер предстоим вместе в согласии и гармонии в Евангелии, вот эта мать принесла маленькую Ронду Риней Тебе для посвящения. Ты отдал ее ей в руки для заботы, и первое, что она может сделать, обратно отдать ее Тебе. Как сказал древний Иов, Господь дает все это, и мы молим, Боже, чтобы Ты сохранил ее в безопасности до того часа, когда Ты должен будешь забрать. И, Боже, даруй, чтобы она жила настоящей христианской жизнью и была примером другим по мере того, как она будет расти. Благослови ее дом, и пусть он будет посвящен Тебе для полного служения с преданными сердцами. И теперь, Господи, мы отдаем Тебе маленькую Ронду Риней Коутс во имя Иисуса Христа для жизни служения. Аминь. Очень хорошая. Благословит вас Бог, сестра. Смотри-ка, какие мы. Роберт Пол Шейн? Шамел. Хорошо, а что если... И ты еще маловат. Я не думаю, что ты из-за этого поднимешь много шума. Не смейся так надо мной. Смотри вон туда, если хочешь над чем-то посмеяться. Роберт Поль, какое прекрасное имя. Давайте склоним наши головы. Боже, вот приходит сюда эта молодая девушка. Нам годилось бы в дочери. И она отдает своего сынишку. О Боже, как жизнь служения Тебе. Это плод и результаты их союза. Я молю, Боже, в то время как мы с Твоим пресвитером возлагаем руки на этого малыша, чтобы его жизнь была посвящена Тебе. Даруй, Господь, если наступит завтра, пусть он несет послание, которое слушают его родители, Боже. Даруй это. И я молю, чтобы Ты благословил их дома. И пусть ребенок будет воспитан в увещевании Божьем и будет Твоим любящим учеником. Мы отдаем его Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, он просто приятный мальчик. Это все. Так точно. Не могли и попросить ничего милее, не так ли? Ничего не может быть милее, это правда, чем тот маленький человечек. Весь расплылся в улыбке. Милый, правда? Вот единственное, из-за чего моя жена завидует моей работе. Из-за того, что держу этих младенцев. Она обожает их держать. И я тоже. Но я всегда боюсь, что я что-нибудь им сломаю. Они такие, вы понимаете, такие прелестные и такие хрупкие на вид. Но понимаете, они в действительности намного крепче, чем оказались бы мы. Итак, я сказал вам, что я собирался исчезнуть. Так, у меня есть всего 35 минут. Я должен постараться поторопиться, не так ли? Что ж, увидим. Я не стараюсь переоценить что-либо или сказать что-то неверно, но я буду делать все, что в моих силах, потому что, понимаете, когда за плечами долгий путь, мы уже не такие подвижные, как раньше. Вот. Бывает, каждый километр дается с трудом, и два или три служения в день. И львиная доля этого — это эти видения. Проповедование мне не приносит проблем. О, я могу стоять здесь весь день, и даже не замечу этого. Но одни только эти видения, и когда люди находятся на личных беседах, вот что им обязательно нужно. Понимаете, для этого они и приходят. Это нечто такое, что не может быть улажено просто через возложение рук. Необходимо узнать корень, начало этого, что это вызывает, из-за чего это, и затем, что сделать для того, чтобы выбраться из этого. Вот для чего они приходят. И вот, собрание начинается послезавтра вечером. Или нет? Я прошу прощения. Это в среду вечером в Шривпорте, Луизиана. И если у кого-нибудь из вас там поблизости есть друзья, конечно же, предложите им прийти. Скиния жизни, я думаю, там оно начнется. Если только не переберемся в большой зал, если его смогут снять, где немного больше сидячих мест. Но у них наверху есть балкон и большое помещение в главном зале, и еще помещение под ним. Итак, я не знаю точно, сколько они могут вместить, но это, если станет слишком плохо, возможно, мы сможем снять этот большой зал прямо напротив нее, который даст. И там я не знаю, сколько мест. У меня там были служения, но я не помню. Это ежегодный съезд. 3 года назад я был там, и мы начали пробуждение во имя Господа, и оно так и не закончилось с тех пор. Просто постоянно продолжается, постоянно. Каждый день люди приходят, получают спасение, крестятся и идут дальше с Господом вот таким образом. Служители и прочие приходят прямо туда. И мы просто, пока это будет продолжаться таким образом, и я буду здесь, я хочу постоянно посещать ее и просто высказать несколько слов и поехать дальше. Итак, это все начинается в среду и заканчивается в воскресенье. Завтрак христианских бизнесменов состоится... Я забыл название той гостиницы. Я полагаю, это называется... Вам скажут, когда вы туда прибудете. Это завтрак бизнесменов. Там было чудесное время. Это для вас, присутствующие бизнесмены, в прошлый раз. Господь спас одного раввина из другого города. И, ой, я даже не знаю всего, что произошло. Было чудесное время в Господе там. Проповедь о завете крови. И вот мы то, что иудеи понимают. Кровь. Без пролития крови нет прощения. Понимаете? Теперь давайте направимся прямо к слову. И я буду стараться изо всех сил, чтобы сдержать свое слово, данное вам. И теперь, если воля Господа, в воскресенье после Рождества, если у вас будут выходные и будете где-то поблизости на колесах, сейчас не скользко и так далее, то что ж, если вы будете неподалеку отсюда, конечно, заезжайте. А мы собираемся провести в воскресенье утром здесь служение. Воскресенье после Рождества. Какое число это будет? 29-е. 29-й день. Это и будет воскресенье после Рождества, 29-е. Итак, если что-то произойдет, из-за чего мы не будем и не сможем быть здесь, мы не знаем ничего о будущем, понимаете. Но если что-нибудь произойдет, ну, те, кто не живет в городе, которые приедут, например, как ребята из Мемфиса. Я хотел бы послушать, как брат Ангрин поет «Как ты велик», и я не... Он здесь сегодня? Ну и вот, у меня всегда так много всего, я не могу это все сделать. Благословит вас Бог, вас, люди. Итак, давайте сейчас обратимся к Писаниям для прочтения короткого отрывка Писания, так как, если мои слова ошибутся, это не ошибется. И тогда Бог благословит вас за то, что остались для слушания Его Слова. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Это верно? Итак, когда я размышлял, пока вы открываете Евангелие от Иоанна, 6 главу, начиная с 60 стиха, и прочтем 71 включительно, Святого Иоанна 6:60. И вот я размышлял, когда недавно смотрел в окно, наблюдая за закатом солнца, и видел, что у всего в природе есть закон. И когда наступает зима, по закону природы, сок автоматически устремляется вниз к корням дерева. Он совершает погребение. Как сказал Иов, «О, если бы ты скрыл меня в могиле, чтобы ты сохранил меня в тайном месте, пока пройдет гнев твой». И теперь вот оно, «Если бы ты скрыл меня». Видишь, он увидел природу, дерево, жизнь уходит в корни, брат Уэй. «И там пребывать, пока пройдет гнев, а тогда призови меня и назначь мне время». Видите? У природы есть закон. Это закон природы. Обойти его совершенно невозможно. Это закон природы. И затем есть закон Духа. Также невозможно никакими путями обойти это. Я разговаривал сегодня после обеда с одной супружеской парой о том, что невозможно полностью что-то уничтожить. Человека не уничтожишь полностью. Разорвать на клочки могут, но не полностью уничтожить. И кто-то сказал, «Хорошо, как же тогда, если возьмешь и сожжешь кусок бумаги? Разве это не уничтожает его полностью?» «Нет, сэр. Это только разбивает на части химикаты, тепло огня. Она превращается обратно в газы, в то, чем она была вначале. Полностью уничтожить невозможно. И если бы мир простоял достаточно долго для того, чтобы те же самые газы, которые и химикаты, которые были в этой бумаге, смогли бы собраться и снова стать бумагой». «Совершенно верно. Полностью уничтожить невозможно. Именно так». Теперь Бог. Если для всего есть воскресение, возвращение назад и никакого полного уничтожения, есть воскресение праведных. Да, и мы должны снова появиться. Это все, что можно по этому поводу сказать. Это сделать просто невозможно. Не имеет значения, тебя сожгли, утопили, что бы ни произошло, полностью уничтожить не могут. Просто помните, что каждая частичка вас была здесь, когда Бог изрек мир к существованию. Он прямо тогда поместил ваше тело здесь. И ничто не сможет его убрать прочь, кроме Бога. Опять же, это находится в его руках, видите? И он есть тот Творец, и был тем, кто дал обещание. Поэтому мы уверены, что существует жизнь вечная. И сейчас в нашем сердце находится удостоверение того, что мы имеем в данный момент жизнь вечную. Вечная жизнь, которая не может умереть, находится в нас сейчас. Хорошо. Святого Иоанна 6. Давайте сейчас начнем с 6 главы Святого Иоанна и начнем с 60 стиха. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Тогда Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, и сказал им, что это ли соблазняет тебя? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, это дух животворит, а плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух, это он, и жизнь. Что он сказал? Я есть истина, жизнь. Они есть дух, они есть жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто неверующие и кто предаст Его. И сказал, «Для того-то и говорил вам Я, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и не ходили с Ним. Странные слова, видите, не смогли это принять. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ибо ты имеешь слова вечной жизни». И мы уверовали этому и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Ого! Иисус отвечал ему, «Не двенадцать ли из вас я избрал, но один из вас — дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Итак, если мне назвать это темой на сегодняшний вечер и попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы уложиться в эти полчаса, я хочу говорить о трех видах верующих. И я часто говорил эти слова. И я думал, ну хорошо, я просто верю, что буду однажды проповедовать об этом, сегодня после обеда. Я думал так. Первое — это верующие, притворщики и неверующие. Итак, это довольно-таки серьезная тема. Но вот как мы сегодня вечером собрались здесь, такого рода группа собирается всегда. Где бы люди ни собирались, мы видим эту группу и всегда обнаруживали их, и, вероятно, они у нас будут до пришествия Господа. И я хочу, чтобы мы в этот вечер, когда я буду говорить об этих трех группах, представили самих себя и увидели, в какой группе находимся мы. Теперь помните, я здесь говорю, скорее всего, эта церковь опять сегодня вечером заполнена до отказа, вокруг и у стен, и в коридорах, но я также говорю для всего мира. В различных частях мира эти ленты будут распространяться. Служение магнитофонных лент. Итак, я хочу сейчас говорить о трех различных типах верующих. Так вот, запомните. Верующие. Моя тема — верующие. Один из них — это истинный верующий, а следующий — притворщик, и следующий — неверующий. Видите? Итак, первая группа, о которой нам хотелось бы поговорить, — это верующие. Потому что, я думаю, ему следует быть первым, потому что он тот, кто по-настоящему верит. Вот. Верит так, как здесь верили ученики. Мы будем использовать в качестве примера это прочтенное место из Писания. Итак, первые — верующие, подлинные верующие. А вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего, Слова Божьего, которое есть Христос. Видите? Верующие. Теперь, вы обратили внимание на эти выдающиеся слова, сказанные этим верующим? Так вот, верующему не обязательно быть умным человеком, умным по-мирскому. Ему не обязательно иметь такое образование, как считают эти люди, что ты должен иметь, но ты не должен. Ты, этот человек, сказавший эти слова, сама Библия сказала, что он был и невежественный, и неученый. Петр, его нельзя было по-настоящему считать интеллигентным человеком. В Исаии 35 говорится, «И будет большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не пройдет по нему». Я разговаривал с одним из диаконов сегодня после обеда, когда мы разговаривали о постройке мостов и об этом новом. Я сказал, «Сегодня построено много мостов над большими массами вод и маленькими речушками». Я сказал, «Но есть один великий, простирающийся от земли и достигающий славы. Он назван царской дорогой. Нечистый не пройдет по ней». Это правильно. Это дорога, построенная Христом, нашим Господом. Мост, соединяющий эту землю с другой страной. И нечистый не пройдет по нему. Петр, неученый человек, стоящий поблизости, когда он увидел совершенно подтвержденное слово дня, обещанное Богом на тот день, что появится некто, кто будет среди них пророком. И Симону было не так легко поверить, потому что было так много подражателей этому. Но когда он увидел подлинное, раскрытое слово той эпохи и услышал, как он совершенно отождествил себя, он по-настоящему был убежден в том, кем он был. И он же как раз и сказал, «Господи, к кому нам идти?» Когда его спросили об этом. Когда те толпы разделялись на верующих и неверующих и притворщиков, все три были представлены там, в этой одной группе людей. Верующие, притворщики и неверующие оказались прямо в этой главе, вот здесь. И из-за того, что Иисус сказал эти слова так, как Он сказал, это и разделило Его собрание. Но так должно быть сделано. Он был великим мужем, пока Он исцелял больных. Но когда дело дошло до учения и пророчества, вот это и отделило мякину от пшеницы. Видите? Мякина просто обволакивает пшеницу. Она не пшеница. Ее нельзя использовать. В ней ничего нет. В ней нет никакой жизни. Это шелуха, и она не может оставаться с пшеницей. Она не будет наследницей вместе с пшеницей. И поэтому она должна быть... Мы говорим только о зерне, о сердцевине пшеничного зерна. Теперь обратите внимание, Петр был убежден, что этот был Мессия. Так вот, не имеет значения, что говорили остальные из них. Не имело значения, что говорили священники. Не имело значения для Симона Петра, что говорила церковь. Он был убежден, сам. Иисус сказал ему в одном месте, где он спросил, «За кого почитают меня люди?» Ну, некоторые сказали, «Ты какой-то пророк», а некоторые сказали, «Ты один из древних пророков, воскресший, и ты Моисей, или Илия, или еще кто-нибудь». Он сказал, «Я вас спросил, что думаете вы?» И Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Благословен ты, сын Ионы, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли это тебе. Ты не выучил это в книге или из какого-то вероучения, или из катехизиса. Ты, Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе». Это подлинный верующий, духовное откровение слова. Видите? «Ты, Симон, и на этой скале твоего откровения о том, кто я есть, я построю мою церковь, и врата ада не смогут одержать победу над ней». Видите? Неудивительно, что Симон сказал, «К кому нам идти?» Иисус обернулся и сказал, «И вы также хотите отойти?» И они сказали, «Господи, к кому мы? Куда мы пойдем? Потому что только Ты имеешь слова жизни, только Ты». Потому что Он не только имел слова жизни, Он был словом жизни. Видите, Он был словом жизни, и Симон полностью распознал это. И когда он распознал это и удерживало его, потому что ему было открыто, что он был этим живым словом. И так это подлинный верующий, когда Святой Дух, не кто-то убежденный каким-то человеком, не еще чем-то наподобие, но когда Святой Дух открыл тебе само Слово, и ты видишь, как Слово стало ясным, подтвержденным, тогда Дух Божий приходит и входит в эту эпоху за Словом на эту эпоху, и делает это очевидным. Как человек мог не поверить Лютеру, если бы он знал это? Лютер был реформатором. Дух человека вышел там для реформации. Уэсли то же самое. Этому должны были верить. Видите, это было послание к церковному периоду. Вот что именно должно было произойти. Вот что должно было произойти. Этому было нужно поверить. И вот мы теперь уже в Лаодикийском периоде. И мы научены в Лаодикийском периоде, что Христос был выдворен из своей церкви и даже стучал в дверь, пытаясь войти обратно. Итак, когда мы видим, как это происходит, мы знаем, в каком периоде мы живем. И тогда мы при завершении истории мира. Книга теперь закончена. Однажды в ней будет записана последняя строка, и она будет закрыта. Тогда времени больше не будет. И великая драма в действии. И ангелы стоят вдоль небес, наблюдая. Вы знаете, что это за драма. Актеры готовы. Вы можете увидеть, как они играют. Вы можете увидеть, как играет злодей. Вы можете видеть отрицательного героя пьесы, как он вышел на сцену со своей хитростью, чтобы обольстить. Но вы также можете увидеть восхищенную церковь, приготавливающую себя. Это великий эпизод. Вы можете увидеть присутствие Бога, подтверждающего и творящего великую драму, о которой предсказано здесь, в этой Библии, что она будет сыграна. В какое время мы живем? В самое славное время. Люди всех эпох так ждали этого времени. Пророки древности ожидали увидеть этот час, но не довелось. Итак, здесь был верующий. Поскольку он это увидел, он поверил этому. Мы полностью убеждены, что ты Христос, Мессия, Слово Божье на этот день, и мы верим этому. Видите, это был настоящий верующий. Давайте быстренько возьмем еще несколько верующих, прежде чем мы перейдем к следующему персонажу. Давайте возьмем пророка Ноя. Когда он, будучи, вероятно, фермером, наверное, был им в те времена, фермер, но когда насмешники и религиозные деятели того дня, церковь дошла до последней стадии упадка, и Бог проговорил к Ною и сказал Ною, что ему необходимо построить ковчег. Ной ни слова не сказал Богу против этого. Он поверил этому, что это было Словом Божьим, и быстро отправился работать, приготавливая все. Это настоящий верующий. Не споришь совсем. Когда ты имеешь твердую убежденность, это решенное дело. Так же, как и кто-то другой, другой поверивший, любой другой способ. Вера приходит от слышания. Если ты можешь стоять здесь, то не имеет значения, что там доктор говорит о твоей болезни. То есть человек, поставивший тебе диагноз болезни, и, скорее всего, знает, о чем он говорит, насколько ему позволят знать его инструменты и знания. Но он говорит, что ничего, кроме смерти, не осталось. Но ты молишься, и, находясь там, в будущем, ты можешь увидеть там здорового, мужчину или женщину. Да, вот что это. И это все. Они войдут в это без всяких сомнений, потому что вы верите в это. Бог изрек это. Вы знаете, что это так. Как та женщина, которая выкашлянула рак. Видите? Она ни капельки не сомневалась. Это должно было произойти. Рак был мертв. Он оторвался и вышел прочь, понимаете? Вот и все. Ты веришь в это. Как тот отец, который недавно принес сюда своего малыша. И сейчас он где-то здесь, в здании. Маленький мальчик упал и утратил память. Он ничего не мог вспомнить. Буквально через несколько минут после молитвы я спросил у него его имя. И он сказал мне, сколько ему лет, и вот, он был таким же нормальным, как и любой мальчик. Видите? Они верят, и когда Бог что-то говорит, это должно быть таким образом. И Ной поверил Богу, и Ноя посчитали верующим. Даниил. Когда церковь находилась в плену в Вавилоне, Даниил верил Богу. И не имело значения, как много они говорили, «Мы сделаем официальное заявление. Молиться какому-то другому Богу, кроме вот этого истукана, не будут. Изображению этого святого человека или чему бы то ни было». Даниил не обращал на это внимания. Он услышал Бога, потому что он был пророком, и слово пришло к нему. И когда храм был посвящен, было сказано, «Если кто-нибудь будет находиться в беде в какой угодно стране и посмотрит в сторону этого святого места и помолится, услышь тогда с небес». И Даниил поверил Богу. Он был настоящим верующим, и даже львы не могли съесть его. И это правда, понимаете? Он был верующим. У него было нечто реальное и подлинное. Он был верующим. Давид, другой верующий, отверженный мальчик. Даниил не принял сторону современной церкви, так же точно, как и Ной не принял сторону современной церкви. Совершенно. Они были верующими в то, что сказанное Богом истина. Не имеет значения, что сказал современный мир, они верили, что сказанное Богом было истиной. Это подлинные верующие. Так же точно поступил Петр и апостолы. Они верили, что он имел слово жизни и был словом жизни. Я верю в то же самое сегодня. А все другое, что против этого, неверно. Его нет. Это смерть. Только это есть слово жизни, а слово — это Христос. Итак, Давид, румяный паренек. Прежде всего, ему, вероятно, докучали его братья, из-за того, что он был низкорослым. Он не был достаточно высок, чтобы носить оружие. Он не мог идти на войну, и он был слишком мал и тощ. И все же он туда попал, как верующий. И когда он сидел в пустыне с пращой, охраняя несколько десятков овец, порученных ему отцом, в такой местности, где есть львы, медведи и волки и так далее. Давид бросал взгляд на тенистые зеленые пастбища и знал, что значит для овцы прилечь в той тени или лежать на солнечном зное. Знал, что значит глоток холодной воды. Вот как он сказал, «Как олень жаждет воды из ручья, моя душа жаждет тебя, о Боже». Видите? Он плакал, молился. И однажды случилось непредвиденное. Лев схватил одну из его овец и утащил ее. Он подумал, «Есть Бог, поставивший меня выше льва». Видите? И он взял пращу и сбил льва с ног маленьким камушком из пращи. Итак, если кто-нибудь видел когда-то льва, одного из этих африканских львов, больших, с гривой на шее, какие есть там в Палестине и Азии, то он знает, каким мог быть один из них. Тогда как огромный 300-й магнум едва может его сбить, а он сбил его камнем. И когда лев восстал на него, он ухватил его за бороду и убил его. Вот почему он знал, о чем говорил. Он имел переживания. Он подверг Бога испытанию в отношении его слова. И он не боялся Голиафа, потому что тот был необрезанный. Он вообще не был верующим. Тогда, когда Голиаф вышел и проклял его во имя своих богов. И Голиаф во много раз больше, чем он. Огромный тип. Пальцы у него были по 35 сантиметров. Итак, пальцы были бы вот такой длины. Видите, у него были пальцы по 35 сантиметров. Воин. И доспехи, которые он носил, вероятно, весили 140 килограммов или больше, понимаете, которые были на нем. Шлем и огромный, вероятно, металлический, 4-сантиметровой толщины. Огромнейший вот такой гигант ходил с ткацким навоем, который, говорят, был около 6 метров. У него в руках было 6-метровое копье. Итак, как кто-нибудь мог, такой человек мог запросто встать и наколоть дюжину мужчин и швырнуть вот так, когда они подходили к нему? Вот это противник! И вот он стоял там, хвастаясь собой, похвалялся. Тогда, когда казалось, что шансы равны нулю, понимаете, он сказал, «Давайте, не надо проливать крови». Сказал, «Пусть кто-нибудь выйдет сразиться со мной, и тогда, если я одержу победу, вы все будете служить мне, а если вы победите, то мы будем служить вам». Видите, когда дьявол думает, что он заполучил все шансы на вас, видите, вот тогда он любит хвастаться. Но он не на того напал. Он встретился с самым маленьким человеком в стране, низкорослым, с покатыми плечами, румяным пареньком. Он сказал, «Вы что, хотите сказать мне, что армия живого Бога будет стоять и позволять этому необрезанному филистимлянину поносить армию живого Бога?» Да он просто был шокирован этим. Почему? Почему? Он был верующим. Остальные были притворщиками. Видите? Видите? Он был подлинным верующим. Он сказал, «Если вы боитесь, я пойду и сражусь с ним». Видите? Ну и заявление для такого паренька. Итак, он был верующим, и он совершил именно то, что, как он знал, сделал бы Бог. Когда этот необрезанный филистимлянин проклял его во имя своих богов, он сказал, «Что я, собака, чтобы мелочь какая-то выходила?» «Ну ладно», — он сказал, «я подцеплю тебя на кончик моего копья, и я подвешу тебя на дереве, и дам птицам клевать твою плоть». Ну и ну! Ого, каким ужасным человеком он был! Давид сказал, «Ты выходишь на меня с мечом и копьем в воинском облачении. Ты выходишь на меня во имя филистимлян, а я выхожу на тебя без меча и копья, без воинского облачения, но я выхожу на тебя во имя Господа, Бога Израиля». Вот так. Вот это верующий. Это его крепость, это его щит, это его защита. Аминь. Вот такая должна быть защита церкви. Любой верующий — это его защита. Не имеет значения, что происходит, что говорит мир, все что угодно. Ваша защита — это Господь, Бог Израилев. Вот как. «Имя Господа Иисуса Христа — крепкая башня. Убежит в нее праведник, и он в безопасности». Это наша защита, Иисус Христос. Обратите внимание, и когда это случилось, мы знаем, что произошло. Давид, нанести удар было некуда, кроме этого небольшого места, когда тот опустил свое забрало на лицо. Единственное место, куда можно было поразить, было здесь, у него на лбу. И прежде чем он смог подойти к этому гиганту на сколько-нибудь подходящее расстояние, Бог указал смертельную точку, и он убил гиганта. Видите? Это сделал Бог. Итак, мы видим, что он был верующим. Теперь, еще одним верующим был Авраам. И он был из Халдеи, из города Ур. И он был призван для совершения того, что было, и поверить тому, что было полностью физически невозможным. Но он не поколебался в обетовании Божьем из-за неверия, сказано в Римлянам 4, но оставался твердым, славя Бога. Когда Аврааму было 75 лет, а его жене 65, и они жили вместе с того времени, как были молодыми. Это была его сестра, по одному из родителей, молодой парень и молодая девушка. И было так, что они прожили вместе, совсем не имея детей. И Бог сказал Аврааму, «Отделись от неверующих». Бог всегда вызывает отделение. «Отделись от неверующих и иди со мной, и я сделал тебя отцом многих народов. Я уже совершил это». И Авраам поверил этому. Вот это верующий. Как это будет, Господи? Он ни разу не задал такого вопроса. Бог сказал, что он сделает это, и этого было достаточно. Когда прошел первый месяц, и Сара была по-прежнему, у нее уже наступила менопауза. Есть изменения? Никаких. Но Авраам по-прежнему верил этому. 25 лет спустя по-прежнему ничего не изменилось. Но Авраам продолжал верить этому. Вот это верующий. Это не притворщик. Это верующий. 25 лет спустя Авраам был сильнее, чем он был в начале. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Потому что он — это подлинный верующий. Итак, через несколько минут я собираюсь дать вам возможность поискать и увидеть, в какой категории находитесь вы. Теперь, что сделал Авраам? Не поколебался в обетовании Божьем, в невозможности. Что сделал бы мужчина 75 лет с 66-летней женой, если бы они пошли к доктору и сказали, «Мы хотим сделать приготовление в больнице, у нас будет ребенок». И 25 лет спустя, «Доктор, больница у тебя еще открыта?» Видите? Из-за этого ты ведешь себя странно. Твои решения кажутся миру странными. Но это верующий. Не имеет значения, насколько странно оно выглядит. В Библии сказано, что он был полностью убежден, что Бог способен исполнить обещанное им. Это должно быть достижением каждого верующего сегодня. Бог способен сдержать каждое слово, которое он обещал исполнить. Мне все равно, что говорят деноминации, слова «день чудес прошел», и это все телепатия и тому подобное, это ворожба. Это для меня не имеет значения, что они говорят. Я все равно верю. Если это ружье нацелено на мишень, оно попадет в мишень. И я верю, если верующий наведен на цель Словом Божьим, именно туда и будет попадание. Если в Слове Божьем это когда-нибудь обещалось, это будет исполнено снова. Я полностью убежден в этом. Что когда мы видим, мы находимся в этом периоде, когда это должно быть здесь, это должно быть здесь. Это все должно произойти. Вот почему я верю, что когда та невеста вызвана и избрана и помещена в книге жизни, с небес прозвучит звук, который принесет такое крещение Святым Духом в ту невесту, которая возьмет ее с земли в восхищающую благодать. Бог пообещал это. Мне все равно, сколько там науки, и сколько они наберут космонавтов и тому подобное, и на сколько миллионов километров они могут видеть, я совершенно по этому поводу не переживаю. Есть небеса, и там есть буквальный Иисус Христос, который придет в телесной форме принять свою церковь к себе. Не имеет значения, насколько древней кажется эта история, она по-прежнему остается истиной. Бог так сказал. Вот во что верят верующие. Бог сказал, «Я Господь, исцеляющий все твои болезни. Я Бог, и я не меняюсь». Аминь. А Бог есть Слово. И если Бог не меняется, как же тогда изменится Слово? Видите? «Я Бог, и я не меняюсь». Это говорится в Писаниях. Бог сказал это Сам. И если Он не может измениться, значит, Он — Слово. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Неизменное Слово. «И Слово стало плотью и обитало среди нас». Аминь. Так точно. Бог на всем протяжении времени кого-нибудь поднимал. Моисей и Иезекииль, и Иеремия, и Исаия, и Илия, и далее, куда на время приходило его слово. Но полное слово стало проявленным в этом человеке Иисусе Христе, который, он был Богом в... Богом в полноте божества телесно. Там он стал плотью. Я верю каждому слову. Иов, еще один верующий. Иногда верующих подвергают испытанию. Не иногда, всегда. Потому что каждый сын, приходящий к Богу, должен быть очищен, испытан, обучен. Помните, испытания, пыльные дороги, палящее солнце преследований. Но верность вашего сердца доводит тот материал до такого состояния, когда он готов отправляться в отливку. Дети Божьи созданы точно по Его Слову, потому что они — живые примеры, и Слово Божье живет через них. Видите? Испытания приходят, чтобы встряхнуть вас, опустить на самое дно, чтобы увидеть, устоите ли вы. Они испытаны. Проверяется каждый сын, приходящий к Богу. Иов прошел через испытания и проверки. Его детей не стало, все остальное пропало. Пришли члены церкви, обвинили его в том, что он скрытый грешник, и попытались сказать все, что угодно против него, но при этом он ничего из того не захотел слушать. Он знал, что соответствовал Божьим требованиям. Он знал, что сатана беспричинно пытался искусить его. Он знал, что это был дьявол. И до тех пор, пока сатана мог заставлять его верить, что его болезнь является делом его Бога, он разбивал Иова. Но потом, однажды, Иову внезапно открылось, что это был не Бог. Он просто шел через свои испытания, которые должны были сделать из него кого-то. Это делал не Бог, это делал сатана. И то же самое сегодня. Он пытается сказать вам, что эти испытания и остальное — это ваш Бог, пытающийся наказать вас. Это не так. Нет, сэр. Это совершает сатана, а Бог допускает это, чтобы усмирить вас, чтобы показать вам, привязаны вы к земле земными заботами или же ваши сокровища на небесах. Ибо где богатство ваше, там и вы будете. Это верно. Ваше сердце там, где находятся ваши богатства. Иов, испытуемый, все же сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, в последние дни он встанет на земле, однако, после того, как мои черви уничтожат мое тело...» Вы заметили? Черви, пожирающие плоть, уже были в нем. Ваши черви, пожирающие плоть, находятся в вас. Вы находитесь в запечатанном контейнере, без воздуха, или как бы там ни было, но черви, пожирающие плоть, уже там. Они прямо в вас, и они готовы быть призванными к исполнению обязанностей в любое время. Помните Цезаря? Он был изъеден прямо на улице. Черви съели его прямо на улице. Его собственные черви. Они прямо там, готовые. Однако после того, как мои кожные черви уничтожат это тело, все же я в плоти моей узрю Бога. Аминь. Его не уничтожить полностью. Даже если кожные черви и съедят его, оно все равно появится опять, которого я увижу сам. Мои глаза узрят, а не глаза другого. Он сказал это, Иов. Почему? Он был верующим. В испытаниях он был верующим. В преследовании он был верующим. Он был подлинным верующим. Иосиф, другой верующий, он не мог не быть самим собой. Он был пророком. Бог сделал его пророком. Он не хотел отличаться от братьев, но он был другим. Бог сделал его тем, кем он был. Никто другой не мог занять его место. Никто не может занять вашего места. Не имеет значения, насколько оно скромное. Ты скажешь, я всего лишь домохозяйка. Никто не может занять твоего места. Бог в своей великой системе установил это таким образом, в теле Христа, в таком порядке, что никто не сможет занять твое место. Как бы я ни хотел занять место Билли Грейма, любой из нас, служителей, но мы не можем этого сделать. Но просто помните, Билли не может занять наше место. Видите, у нас у всех есть какое-то место. Некоторые из нас евангелисты, некоторые пророки, некоторые учителя, некоторые пасторы, кто бы мы ни были. Некоторые домохозяйки, некоторые механики, некоторые фермеры, что бы это ни было. Бог установил вас на ваше место. Понимаете? Иосиф был пророком. Он ничего не мог поделать с тем, что он мог истолковывать сны. Он ничего не мог поделать с тем, что видел видения. Посмотрите, каким истинным был он. Не имело значения, будет ли это стоить ему общения с его братьями, он был истинен, потому что он верил тем снам. Он верил тому сну, который у него был, что они все преклонятся перед ним. Снопы преклонятся. Это произошло, потому что он верил ему. Он был истинным верующим. Как «у меня осталось 5 минут и 10 страниц». Вот, взгляните. Взгляните, выписанных мест писаний. Женщина. Нафанаил. Он был верующим. Это правильно? Нафанаил, когда он увидел, что произошло, и это на него подействовало, то, что Иисус сказал ему, кем он был, и сказал, что он был подлинным израильтянином, и в нем нет лукавства, и сказал ему, где он был за день до этого, молясь под деревом. Он видел его, когда его позвал Филипп. Он был верующим. Там стояли многие, сказали, это нечистый дух, дьявол совершает божественное исцеление. Этот древний бес жив еще и сегодня. Они верят, что божественное исцеление совершает дьявол. Иисус сказал, «Если сатана изгоняет сатану, тогда его царство разделено, а такое царство не устоит». Сатана сказал, «Он не может делать этого». Следовательно, сатана не может изгонять сатану. Итак, Нафанаил был верующим. И когда он увидел слово, ставшее плотью, подтвердившее, что он верующий, он сказал, «Ты Равви, ты Христос, ты царь Израиля». Он поверил этому. Когда женщина у колодца увидела это, она этому поверила. Она была верующей. Когда слепой Вартимей, когда мимо проходила женщина, все кричали, шли мимо, некоторые из них говорили, «Вон там есть целое... Я слышал, что ты воскрешаешь мертвых. Вон там их целое кладбище. Пойди, воскреси их. Покажи нам, как ты это делаешь». Видите, тот же самый дьявол, что сказал, «Если ты сын Божий, повели этим камням стать хлебом». Тот же самый, что закрыл тряпкой его лицо, ударил его по голове, сказал, передавали палку друг другу, сказал, «Ну, если ты скажешь нам, кто ударил тебя, мы поверим тебе». Те солдаты, видите, смеялись над ним. Выглядело так, будто все на свете обратилось против него. Но просто помните, Бог постоянно в действии, видите? Он прямо там, в полной готовности в любой момент. Итак, Иисус сказал, «Я могу сказать моему отцу, и он тут же пошлет мне 12 легионов ангелов». О, что сделал бы один ангел, понимаете? Но видите, он мог послать 12 легионов, просто по его команде. Но у него был труд, который нужно было совершить. Он должен был что-то сделать. Он должен был через это пройти. Вы должны что-то сделать. У Бога есть кое-какая работа для вас. У вас могут быть какие-нибудь боли в сердце и какие-нибудь беды. У вас могут быть разочарования. Но мы молимся, чтобы их избежать. Нет. Господи, проведи меня через них. Какие бы они ни были, что бы это ни было, не дай мне этого избежать. Если они приготовлены для меня, просто дай мне благодать и пройти через это. Вот и все. Теперь, обратите внимание, слепой Вартимей, он об этом знал. Ему было сказано, «Вон тот пророк из Галилеи, он сын Давида, мы верим в это». Какие-нибудь верующие, должно быть, сказали ему это. Мы, верующие, знаем, что он есть тот сын Давидов. И он знал, что если это был он был Словом. И если он знал, что он был Словом, он знал, что он может распознавать помыслы сердца. Поэтому он воскликнул, «Ты, сын Давидов, смилуйся надо мной!» Неверующие орали это и то, члены церкви. Это нисколько не остановило слепого Вартимея. Он сказал: «О, Иисус, Ты сын Давидов, смилуйся надо мной!» Вероятно, он не мог слышать его, но он знал, что он кричит, и он остановился и обернулся. Там находился верующий. Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Аминь. Он сказал это женщине с кровотечением, то же самое, «Вера твоя». Потому что она сказала в сердце своем: «Если я смогу коснуться его одежды, я выздоровею». «Вера твоя спасла тебя». Она была верующей. Это то же самое, что однажды спасло Уильяма Дауха, находившегося здесь с полной остановкой сердца и сердечным приступом, человека в возрасте 91 года. «Вера твоя спасла тебя». Почему? Он верующий. Почтенный Том Кид здесь, даже переходящий свое, примерно, я полагаю, сейчас уже где-то к 90 годам, около этого, старик. А когда ему было 79, на грани истощения его привезли в больницу с раком. Доктор говорит: «У него нет никакого шанса». Но когда мы вошли тем утром, увидели того патриарха, сидящего там с шалью на плечах, постукивающего тросточкой, он почти не подавал признаков жизни. Он сказал старой женщине, которая там сидела, он назвал ее бабушкой. «Знаю ее. Многие годы она была среди его членов». Сказал: «Ты белая, как снег», уже ничего не соображая. Но когда сила Божья ворвалась в комнату, он жив и сегодня. Это было 4 года назад. Человек в возрасте 80 лет, и вот он сегодня сидит здесь. Совершенно здоров и исцелен от рака. Видите? Не притворщик, верующий. Вот и все, верить. Он принимает Бога по его слову. Точно такой же, каким был слепой Бартимей. Слепой, но все же он знал, если он привлечет внимание Иисуса Христа, он получит то, чего желал. Женщина знала, если она сможет коснуться его одежды, она получит то, чего желал. Она получит то, чего желала. Том знал, он имел веру, что если я помолюсь за него, он получит то, чего желал. Это та же вера, которую высказала Марфа: «Прямо сейчас, Господи, чего ты не попросишь у Бога, Бог даст это тебе. Мой брат лежит там мертвый, 4 дня в могиле, но только попроси Бога, и Бог сделает это для тебя». Сказал: «Воскреснет брат твой». И она сказала: «Так, Господи, в последние дни в воскресении он воскреснет». Он был хорошим парнем. Он сказал: «Но я и есть это воскресение и жизнь». «Да, Господи, я в это также верю». Где положили его? Вот оно. Все совершено. Так точно. Царица Южная пришла в то поколение неверующих, это верно, и встала там, и поверила, что увиденное ею от Бога. В Библии сказано: «Она восстанет в последний день с тем поколением и осудит его, потому что она пришла из отдаленных уголков мира послушать мудрости Соломона». Моисей был верующим. Хотя он и пытался интеллектуально, он испробовал любую схему, какую только мог, но это ничего не дало. Он пытался вывести Израиль, зная, что он был призван совершить это. Он пытался с помощью математики, он пытался военным путем, он пытался путем образования. Он испробовал каждый способ, но это ничего не давало. Но потом он выбрал Божий способ. Что произошло? Однажды там, в кусте, появился огонь, который не исчезал. Оттуда к нему проговорила слово и сказала: «Я сущий». Не «я был» или «я буду». «Я сущий». И он по-прежнему этот «я сущий». Он слово. Вечное, постоянно существующее слово. Моисей не сомневался. Трудности против него, все естественное против него, все против него. Но скрюченная палка в его руке, и он отправился туда, и победил целый народ, потопил его там, в Мертвом море, и привел Израиль к обетованной земле. Почему? Он верил Богу. Именно. У него было «это верующий». Мы могли бы оставаться, и так я истратил свои полчаса на верующих. Осталось еще 2 класса. Мы быстренько пройдем через них, потому что они, как бы там ни было, не так важны. Нет. Затем, во-вторых, теперь появляется неверующий. Давайте следующим возьмем неверующего. Что делает неверующий? Мы видим, что верующий, что? Принимает слово. Каждая раса, каждое поколение, от самого Ноя и далее. Мы могли бы устроить здесь 6-месячную евангелизацию только на этом, приводя эти персонажи. Они верят. Верующий не сомневается. Верующий верит этому. Не имеет значения, как это выглядит, или что кто скажет об этом, насколько невероятным это кажется. Верующий верит этому. Верит чему? Слову. Не вероучению, слову. Не деноминации, слову. не сказанному кем-то, а сказанному словом. Итак, помните, это верующий. Верующий не сомневается. Верующий не говорит, «Как это может быть? Если бы мне это объяснили, это неверующий». Вот это верующий, для которого не имеет значения, что это такое. Если это слово, то это слово. Это правда. Вот это верующий. Теперь неверующий. Итак, мы видим, что мы возьмем неверующих. Мы находим, что они вели себя хорошо, пока их похлопывали по спине и называли учениками. Пока для них все шло прекрасно, они вели себя хорошо. Но когда этот пророк, в которого они верили и знали, что это пророк, который мог исцелять больных и так далее, что же он сделал, когда пришла настоящая истина и обличение, противоречащие тому, во что верили они не смогли принять это слово. Они смогли принять чудеса, и они творили их. Они шли и изгоняли бесов, проповедовали слово, и все равно были неверующими. Матфея 10. Он послал их по двое, этих 70, и они так изгоняли бесов, что Иисус возрадовался и сказал, «Я видел сатану, упавшего как свет с небес». Видите, они изгоняли бесов, Иуда тоже с ними. Вот появляются неверующие. Но как только Иисус начал говорить, что Он был кем-то, что Он воскресение, Он жизнь, что же вы скажете, если увидите Сына Человеческого, вошедшего туда, откуда Он не шел? Так, этот человек говорит, что он сошел с небес. Это для нас уж слишком. Мы не можем этому поверить. Он сказал, «В чем дело? Плоть, о которой вы говорите, не пользует немало. Дух животворит». Вот так. Дух животворит слово. Дух невероучения. Дух Святого Духа оживляет для вас слово и делает живым. И, пожалуйста, вы видите. Вы видите верой. Вы знаете, что это так, потому что Слово сказало так, и Дух оживляет Слово для вас. Вот так. И так он сказал, что же, и как только мы это сделаем, мы обнаруживаем, что неверующие, когда ты скажешь что-то, с чем они не соглашаются, они уходят от тебя. Не буду. О, это так сильно распространилось сегодня по миру. Возьми и просто скажи что-нибудь. Они собираются. Я обращаю внимание на собрания, где они соберутся. Огромные толпы. И попробуй, встань, начни что-то говорить. Итак, пока... А он будет сидеть там, просто смотреть. Просто ожидать. Тогда, как только ты скажешь... Так вот, Иисус Христос отождествил себя Мессией тем, что Он был пророком. Этот горшок уже переполнен. Сразу же уходит. Кто-то и уходит сразу же. Что это такое? Неверующие. Теперь вы скажете, ты все это выдумываешь. Не выдумываю. Я говорю именно то, что здесь говорится в Библии. Они были неверующими, и они ушли. Хотя они и были учениками, но это противоречило тому, во что... Они сказали, вот что. Кто поверит такому? Видите? Они были фарисеями и саддукеями, которые вышли, присоединились и ходили с ним. Потому что, понимаете, когда демонстрируется сверхъестественное, это производит три различных типа. Оно сделало это в Египте. Из-за этого появились неверующий, верующий и притворщик. Из-за этого образовались все эти три класса. Запишите это вот здесь, пока мы будем идти дальше и дальше сегодня вечером, объясняя это, как это выглядит. Повсюду вы это найдете. Вы увидите эти три. Всегда таким образом, понимаете? Ты их обнаруживаешь. Теперь смотрите, эти 70. Они отошли, потому что это не соответствовало тому, что они считали правильным. Мы ни одной мысли не добавили. Это он сказал. Отбросьте свои мысли. Говорите только то, что он говорит. Вот это настоящее исповедание. Исповедание означает говорить то же самое. Если я исповедал, что что-то произошло, я говорю то же самое, что и произошло. Вот что значит настоящее исповедание. А он первосвященник нашего исповедания, видите? Говорить то же самое, что сказал Бог, понимаете? Тогда это правильно, потому что вы просто повторяете Слово Божье. Теперь обратите внимание, 70 отошли. Что они сделали? И они отошли только из-за того, что они не согласились. Их мудрость, их церковное членство, оказалось, было слишком весомым. Для них это было слишком. Подумать, что этот человек, стоящий там, который все остальные из народа верили, что этот был незаконно рожденным. У него нет никаких прав называть себя Богом. И он же просто обычный человек. Сказали, мы не побьем тебя камнями за доброе дело, которое ты совершаешь, но мы побьем тебя камнями, потому что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. А в слове было сказано, что он Бог. Нарекут ему имя Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности. В их же писаниях, которые они читали. И сам тот день, когда они пели Псалом 21. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои из меня делают зрелище. ни одна кость не будет сокрушена. Та самая песня, которую они повторяли в храме. А там висела жертва, кричала те самые слова, которые сказал Давид 800 лет назад. И оказались слишком слепыми это заметить. И сегодня тот самый Бог, говоривший об этой эпохе, находится на сцене, совершая именно то, что Он же сказал, что Он совершит. А они слишком слепы, чтобы это увидеть. Это неверующие. Они уходят и говорят: «Ах, я не могу верить такому, я в жизни такого не слышал». Не имеет значения, что вы слышали. В Библии сказано, что это будет здесь, а она есть Его Слово. Они также о таком никогда не слышали, но это все равно пришло туда, понимаете? Это верно. Они были неверующими, точно такими же, какой была Ева. Она была очень религиозной, естественно, но она не поверила истинному Слову. И она должна была создать себе какую-то религию. И поэтому она собрала немного листьев смоковницы, видите? Но это ничего не дало. Религия означает «покрывало». Каин сделал то же самое. Каин не мог поверить, что это было правильным. Он сказал: «Бог святой, Бог чистый и Бог прекрасный. И поэтому я насобираю немного цветов, и я принесу цветы, и я устрою большой, красивый жертвенник, и я продемонстрирую ему мое почтение. Я встану перед этим и преклоню колени перед ним, и поклонюсь такому Богу. И я положу на жертвенник цветы, потому что, понимаете, мой отец и моя мать съели какие-то яблочки, какие-то плоды в Эдемском саду, и из-за этого я не там. И таким образом, благодаря этому, я вернусь назад, потому что я сделал все красиво. Бог просто не может отвергнуть мой большой кафедральный собор. О, я сделаю такой большой собор, я сделаю его таким прекрасным, что он привлечет внимание Бога». Сатана и есть обитающий в красоте. Именно это и говорит Писание. Вот почему иногда хорошенькая женщина — это наживка для сатаны. Если он только сможет заполучить над ней контроль, он сможет увлечь больше мужчин в ад, чем через все бары в стране. Это верно. Видите? Или привлекательный, какой-нибудь видный привлекательный мужчина, который не устоит в истинности мужества. Понимаете? Опять же, он может привлечь этих женщин к дьяволу и отправить их в ад. Да, господа? Обратите внимание, сатана обитает в красоте. Что он попытался сделать вначале? Создать царство прекраснее, чем у Михаила. Двинулся на север и увлек за собой 2/3 ангелов. Видите? Чей же тогда это был сын, имевший в себе такую натуру? Сын сатаны. Конечно, так оно и есть. И вот он построил жертвенник и преклонил колени, и он поклонялся. Он, Каин, совершил все то же, что и Авель. Но Авель знал, что причина была не в этом. Он, именно кровь была причиной их изгнания. Он знал, что это была она. Это был половой акт. Кровь. Поэтому он взял маленькое животное и принес его в жертву на скале, и перерезал ему горло. Обратите внимание, Каин, он... Бог сказал ему. Он сказал: «Почему ты не поклоняешься, как твой брат? И тогда ты все сделаешь правильно. Ты хорошо сделаешь, если так поступишь». Но нет, он слишком много об этом знал. Видите? Он отверг настоящее, подтвержденное слово. Истинно. Это его дети в этот день. Видите? Теперь, смотрите. Бог засвидетельствовал, сказано в Библии. Евреям 4 глава, то есть 11 глава. Бог свидетельствовал о своем даре, что он был праведник. Бог подтвердил его приношение. Бог дал доказательство, что он принимает именно это. Это было его слово, его план. И сказал Каину, сказал: «Сделай то же самое и живи». Но вы думаете, он смог бы? Смог бы отказаться от своей идеи? Нет, господа. Он был неверующий, и он сразу же вышел. Это верно. Каин сделал то же самое. Нимрод сделал то же самое. Неверующие. Он не верил. Валтасар — то же самое. Однако, то есть, Навуходоносор. Хотя Даниил был у него как бог, назвал его Валтасаром, что было именем его бога, увидев, как Даниил творит великие дела Божьи. И затем он узнал, что Валтасар верил, то есть, что Даниил был богом. Он поэтому сделал его из тукана и выставил его там, и заставил всех поклониться ему, и так далее. Видите, языческое царство входит с принуждением поклоняться образу святого человека, и языческое царство уходит с принуждением к образу святого человека. Видите, то же самое. И было рукописание на стене на незнакомых языках, в начале языческого царства, которое никто не мог прочитать, кроме того пророка. И сегодня на стене рукописание, это верно, Иховод, что слава Божья отошла от такого. И рукописание находится на стене, и может быть прочитана духовным разумом верующего в духовное, рожденного от Духа Божьего. Глупый Валтасар отправляется и берет эти сосуды Господни, чтобы пить из них вино. Почему? Он был неверующий. Он думал, что был верующим, но он был неверующий. Видите, вот что это. Он не поверил слову. Ахав, он был неверующим. Хотя он вел себя так, как будто бы не был. Нет, нет, он был среди верующих, но он был неверующим. Что же он сделал? Он женился на идолопоклоннице и принес его, идолопоклонство, в Израиль. Он был неверующим, мы знаем это. Они отрицают, что все из Слова Божьего правда. Неверующий отрицает, понимаете? Теперь, помните, он лицемер. И он ведет себя так. Он говорит, что верит ему, но его отвергает. Он сказал, ну хорошо, вот столько-то из него правильно. Но если не все из этого правда, то из-за этого он и оказывается неверующим. Вы должны верить каждой черте и каждой йоте и всему прочему, что сказано в нем. Оно должно быть правдой. Если оно не является правдой, если вы сейчас говорите «я этому не верю», что ж, тогда вы неверующий. Есть один парень, который однажды сказал мне, служитель, сказал, «меня не интересует, мистер Бранхам, сколько там вы можете представить людей, которые, как вы говорите, были исцелены. Я все равно этому не поверю». Я сказал, «конечно, не поверите. Вы не можете этому поверить. Вы неверующий. Это было не для вас. Это только для верующих. Вы должны верить этому, понимаете? А они не верят ему. Поэтому, когда видишь в этом человека, хорошо же сказал Павел из пророков, говоря, что они будут своевольны, надменны, любящие удовольствие более нежели Бога, имеющие вид благочестия, но отрицающие там силу, силу слова. От таких отвращайся». Обратите внимание, они отвергают все слово, но со всех сторон они религиозны. Они неверующие в истинное слово, хотя оно и подтверждено. В каждой эпохе Бог подтверждал слово этих людей, о которых я говорил, Ной и до самого Моисея, и всех пророков, и так далее. Бог говорил через сверхъестественное и подтверждал слово, и при этом те люди уходили из-за него. А здесь эти ученики, стоящие там, те 70, и наблюдают за тем, как Иисус совершает те дела, которые Он творил, и знают Писание, и Он говорил им, что это должно произойти именно в этом периоде. И потом, когда Он сказал что-то наподобие «Сын человеческий, что вы скажете?», когда Он начал говорить им о преломлении хлеба и так далее, и пошел дальше, рассказывая им о великих и сверхъестественных вещах. Они сказали, «О, это слишком непонятные слова». Он сказал, «Что же вы тогда скажете, если Сын человеческий? Вы увидите Его восходящего на небеса, откуда Он не сшел». Сказал, «Плоть оживляет, или дух». Понимаете? А они ушли прочь, говоря, «О, вот это, нет, я не могу в это поверить». Видите? Они сразу же отошли из-за слова. Они даже не захотели подождать, чтобы посмотреть, что произойдет. Это неверующий. Они... Что же они сделали потом? Мы обнаруживаем, что они, что эти люди, эти верующие, так называемые верующие, но по образу религии. И они не смогли увидеть подтвержденную истину Слова Божьего, потому что оно было против того, во что они верили. Видите? Не имеет никакого значения, во что вы верите, насколько вы верные, насколько вы религиозные или что там еще. Это не имеет совершенно никакого значения. Искренность. Как же? Это тоже ничего общего с этим не имеет. Я видывал людей, такие искренние. Я видел, как язычники сжигали своих детей, скармливали их крокодилам, матерей с младенцами. Христианину такое не под силу. Видите? Искренне они верят. Искренне. Но искренне не правы. Люди говорят, «О, но ведь эта церковь уже давно существует, что есть вы искренне не правы, если это противоречит слову». Так как, теперь послушай, я в такое не верю. Тогда как в Библии, однако, сказано, что это так. Видите? Я не верю, что мы должны делать вот это. Мне все равно, что ты считаешь, вы не должны делать. Бог сказал, что это должно быть сделано. Эти знамения будут их сопровождать. Как далеко? Для всего мира. Кому? Всей твари. Видите? Это будет. Не. А будет ли это? Это должно произойти. И вот это послание часа, которым мы наслаждаемся, присутствие Божье, поздний день, вечернее время, когда горят огни, и все становится открытым, и слово подтверждено и доказано как истина. И через пророчество, через исполнение, через всякую науку и все остальное доказано, что это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И какой-то человек из-за этого уходит, он неверующий, для него никаких надежд. Он скован силой сатаны, и поэтому для него не осталось никакой надежды. Для него не осталось никакой надежды. Итак, что теперь? Верующий, теперь неверующий, сейчас третий класс, о котором мы говорим, это притворщик. Да, ну и птица, этот притворщик. Теперь помните, там внутри присутствовали все три. Итак, мы обнаруживаем сейчас, они поступают в точности так же, как поступает их отец, Иуда. Там был Петр и остальные апостолы, верующие. Там было 70 неверующих. И там был Иуда, держался именно за это же. Он был притворщик. Что они делают? Это такой тип, который держится до тех пор, пока что-нибудь не найдут, какую-нибудь ошибку в нем. Они все время ищут какую-нибудь лазейку, высматривают, как это сделано, высматривают, нет ли там подвоха, не уловка ли это. Они ожидают, когда продать. Они ищут этого. Неверующий, он даже не покрутится вокруг. Он осудил это и ушел. Верующий, не имеет значения, что произойдет, он все равно верит этому, потому что это слово. Вот вам три класса. Глупый неверующий уйдет от первых сказанных слов, если они ему не понравятся. Брат, он сразу же покажет свое лицо. Он неверующий. Павел сказал, «Они вышли от нас, потому что не были нашими от начала. Они начинали с нами». «О, вы хорошо начали. Что помешало вам?» Видите это? «Они вышли от нас, потому что не были нашими». Когда они увидели слово, совершенно продвигающееся вперед, ого, они захотели найти какую-нибудь уловку, которую они смогли бы использовать. Видите? Но настоящие верующие ни в чем не сомневаются. Это написано в слове, и они верят ему, и они просто идут дальше. И это все. Всегда. Это написано. Если это не написано, просто держитесь от этого подальше. Не имеет значения, что произойдет. Это должно быть написано. Видите? И они видят это написанное слово, и они верят ему. И они видят Бога, двигающегося в Своем Слове, видят час, послание, время, и идут дальше с Ним. Как я говорил сегодня утром, как этот Пилат, должно быть, ходил ночью из угла в угол с обеспокоенной совестью, пытаясь очистить себя. И он сказал, «Еще бы!» После того, как, без сомнения, он взывал всю ночь, сказал, «Я мыл руки всю ночь!» И все равно не могу понять. Видите, они нечистые, я никогда не смогу пойти встретить его, у меня на руках кровь. Какой ужас! Видите? Никогда не будьте виновны в этом, понимаете? Она на ваших руках. Есть только один путь, каким вы можете снять ее. Это принять ее, правильно, стать частью ее. Вот для чего она была пролита. Итак, притворщик находится постоянно поблизости и ведет себя так набожно, что дальше некуда. Но глубоко в своем сердце он пытается выяснить, кем ты являешься, как ты это делаешь. О, честное слово, страна полна этим типом, лицемерами. Это Иуда, точно так. Ходит поблизости, становится частью группы. Он был казначеем, понимаете? Он находится поблизости. У него всегда рука наготове для денег. Ты можешь ему это сказать, еще что-то. Он всегда вынюхивает деньги. И рука у него всегда наготове для них. И он притворщик. Он ведет себя как верующий, но глубоко в своем сердце, запомните, он не обдурил Иисуса. После ухода 70 и определения позиции верующими, и он обернулся к верующим, он сказал, «Все равно в вас что-то осталось», потому что сказал, «Я избрал 12, и один из вас — дьявол». Иисус знал от начала, потому что Он был Слово. Он знал тайну сердца. Как же тяжело это было! Задержитесь на минутку. Подумайте серьезно, не спеша, как следует. Как же тяжело должно быть было ему ходить там, и какой-то человек называет его брат, и знать все время, что это и был обманщик, собирающийся неожиданно поразить его и продать его за 30 сребреников. Как же тяжело это было, держать это в себе, а его друг ходил там поблизости. Он даже сказал «друг», назвал Иуду своим другом. «Разве я не был с тобой все это время?» Знать это в сердце своем и не иметь возможности это сказать. Он знал от начала, кто именно предаст его. Вот он, этот притворщик, который только и ждет. Он это запоет, скажет, «О, я верю этому, и я верю этому, и я верю этому». Но понимаешь, я слышал, как кто-то говорил, что это столько-то раз. О, видите, просто жаждущий мнений. Настоящий верующий не слушает ничего, кроме слова. Это все. Он следит за словом, он не ищет никаких лазеек, он не выискивает никакие подвохи, он верит Богу, и этого достаточно. И он просто продолжает двигаться дальше. Видите, это настоящий верующий. Неверующий переполняется через минуту, и он не может и 10 минут пробыть, чтобы послушать послание. Он должен встать и выйти. это противоречит его вероучению, и он просто не желает иметь ничего общего с этим, поэтому он выходит. Потом притворщик держится в непосредственной близости, тот Иуда. Видите? Вот это обольститель. Это мошенник. Я просто вынужден сказать такое слово. Иуда. Он вертится рядом. Сейчас такое время, в которое эти притворщики бывают популярны у людей. Это верно. Эти притворщики, понимаете? Некоторые из них — могучие мужи, имеющие образование, степень доктора, большую зарплату, все остальное. Некоторые из них — видные люди, мудрые, точно такие, какими были бы сыновья сатаны. Взгляните, как сатана пришел прямо туда и соглашался с каждой частичкой того слова. Он просто выжидал отыскать то слабое место в Еве, на котором он мог бы проявить свою силу для ее обольщения и предательства. Это был сатана, и здесь сатана в виде Иуды, в этой эпохе. Это был сатана в первом периоде. Кем он был? Соглашающийся со словом до самой мелочи. Он пытается найти такое место, где он сможет обнаружить слабинку. И это именно то, что Иуда ищет в данный момент. Он будет сидеть на собрании и внимательно за всем наблюдать, пока он не найдет это маленькое место, где он... О, ну вот оно, вот что это. Видите? О, вот как это делается. Видите? Именно так. Многие из вас здесь помнят тот вечер, когда тот человек вышел на платформу. Он думал, что это была телепатия, чтение молитвенных карточек. И как он там подумал, что раскусил это. Брат, он был уверен, что раскусил это. И он держался поблизости. Он принадлежал к церкви, которая не верит в это все, в Евангелие, полное Евангелие. И он вышел на платформу. Я был усталым. Меня собирались увезти. Это было в Уинсоре, Онтарио. Приехал туда как раз с другой стороны, из Соединенных Штатов. Как раз с другой стороны, из Детройта в Уинсор, в большую аудиторию. И этот человек вышел туда, одетый в серый костюм, красный галстук, интеллигентно выглядящий человек, прямой как гвоздь. Он вышел на платформу, и я... Он подошел, и я сказал, «Пожалуйста, дайте мне вашу руку». Я сказал, «Я устал. Я видел слишком много видений. Позвольте мне взять вас за руку». И я так и не обратил внимания на этого человека. Он положил свою ладонь на мою. И я сказал, «Сэр, с вами все в порядке. Идите». Он сказал, «О, не совсем так». Я сказал, «Хорошо, дайте-ка я взгляну». Я сказал, «Нет, сэр, совершенно ничего». «Нет, сэр, вы здоровый человек». Он сказал, «Сходите, посмотрите на мою молитвенную карточку». Я сказал, «Меня не интересует, что вы написали на вашей молитвенной карточке». Я сказал, «Мне молитвенная карточка не нужна», совершенно не отдавая себе отчета, понимаете. Я был усталым и измученным. И моя «но благодать Божья», понимаете, по-прежнему оставалась там. Помните, если Он посылает тебя, то это Его обязанность позаботиться о тебе. Это не мое, это Его. Он послал это. Я просто должен стоять на том, что верно. Когда Моисей бросил на землю свою палку, она обратилась в змею. И волхвы сделали то же самое. Что же еще мог сделать там Моисей, кроме как стоять и ожидать благодати Божьей? Это все то же самое. Он следовал заповедям. И вы знаете, что произошло, не так ли? Видите? Этот человек сказал, «Так», он сказал, «Вот она, посмотрите на мою молитвенную карточку». Я сказал, «Хорошо, вы, наверное, очень сильно верили, и, может быть, это совершили, совершенно не думая, понимаете. Я совершенно даже не обращал внимания». Потом он расстегивает свой пиджак и выставляет свою грудь. Он сказал, «Ну вот, наконец-то!» Аудитории. А я подумал, «Что здесь происходит?» Он огляделся, он сказал, «Ну вот, наконец-то!» Сказал, «Видите трюк? Вот вам Иуда». Религиозный человек, проповедник из большой деноминации. Сказал, «Ну вот, наконец-то. У меня была очень сильная вера. Вот, он стал таким слабым, что не может читать мысли. Видите, больше это ему не удается». И он сказал там, «Это не моя вера была такой большой. Я это записал на молитвенные карточки, и вот теперь он не может это уловить, видите?» Сказал, «Это трюк». Я подумал, «Что же тут происходит?» Тогда сошла вниз благодать Божья. Я сказал, «Сэр, почему дьявол вложил вам в сердце попытаться обмануть Бога, современный Иуда?» Я сказал, «Вы из Церкви Христа». Простите меня, ну, я уже сказал это. «Вы проповедник из Церкви Христа. Вы принадлежите к Церкви Христа, откуда-то из Соединенных Штатов. А тот мужчина, что сидит там, одетый в голубой костюм, и ваша жена, и его жена, которые там сидят, вы прошлым вечером сели за стол, на котором лежало что-то зеленое, какая-то вот такая скатерть, и вы решили, что это была телепатия, и собирались прийти этим вечером. Тот человек встал, он сказал, «Это святая правда. Боже, смилуйся надо мной!» Я сказал: «Сэр, вы на этой карточке написали «туберкулез» и «рак», и теперь вы это получили. Это теперь ваше». И он ухватил меня за штанину, он сказал: «Я не...» Я сказал: «Ничем не могу помочь. Уходите. Это между вами и Богом. Вы написали свой приговор прямо на этой карточке». И он это получил. Это был конец. Видите? Притворщики, обманщики, пытающиеся найти какую-то ошибку в Боге и Его Слове. Вот Иуды. Вот они. Вы видите, как закончил Иуда? Видите, как закончил этот человек? Вот так происходит с притворщиками. Видите? Притворщики. О, иногда высокообразованные, и наступает великий кульминационный момент между словом и их вероучением. И когда такое наступает, они продают своей деноминации точно так же, как сделал их предшественник Иуда. Иуда продал своей деноминации, продал Иисуса, Слово, своей деноминации, и предал Иисуса Христа после того, как заявил, что он часть этого. Иногда служители заявляют, что они слуги Христа, а когда ясно видно, что Слово подтверждено для этого дня, что это есть послание часа, то они сразу это продают своей деноминации ради популярности. Прямо как сделал Иуда, предал Иисуса фарисеям и саддукеям. Тот дух не умирает, поэтому это и присутствует среди верующих, притворщики и неверующие. Видите, точно то и есть. Пошел и продал Иисуса за 30 сребреников. И многие люди сделают это сегодня ради источника дохода, ради лишней сотни долларов в неделю. Отрекутся от Бога, стоящего прямо посреди них, принесший им жизнь и полное слово. И они скажут: «О, эти дни чудес прошли». То есть, Богу такое сегодня не нужно. Видите? «О, я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего. Радуйся, Мария, Матерь Божья. Благословенна ты между женщинами». Вот такие вещи они говорят. А некоторые из них говорят: «Я верю в апостольский символ веры. Я верю в Бога Отца Всемогущего, Творца Небес и Земли. Я верю в Святую Римско-католическую Церковь» и так далее. Скажите мне, когда у апостола было подобное вероучение? Если и было у апостолов какое вероучение, оно написано в Деяниях 2:38. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Если и было у них вероучение, то вот оно. У них не было никакого вероучения. Оно было словом. Это правда. Оно по-прежнему остается тем же. Вот рецепт излечения от болезни греха. «И получите дар Святого Духа». «Покайтесь и креститесь для прощения грехов», понимаете? «И вы получите дар Святого Духа». Но они продают, как Иуда. Вот это притворщик. Некоторые из них — люди с большим талантом. А этот притворщик, посмотрите-ка на этого типа. Это мудрый человек. Этот парнишка, который моментально переполняется, вскакивает и выбегает при каждой фразе, которая ему не нравится. Не обращайте на него внимания. Начнем с того, что он просто неверующий. Но когда вы увидите этого типа, притворщика, околачивающегося поблизости, понимаете, вот это Иуда, это он. Например, как великие таланты. Сейчас я назову здесь имена, что мне, в общем-то, не следовало бы делать, но я все равно назову их, чтобы вы это знали. Такие как Элвис Пресли, Ред Фолли, Эрни Форд, Пэт Бун. Элвис Пресли — пятидесятник. Пэт Бун — Церковь Христа. Ред Фолли — диакон в Церкви Христа. И я думаю, Эрнст Форд — методист. И все эти люди с их талантами, видные на телевидении. И люди говорят: «Ну разве они не религиозны? Они поют песни». Это совершенно ничего не значит. Да, господа, обманывают мир. Что же они за это получают? Иуда получил 30 сребреников, Элвис — флотилию кадиллаков и сотню или две, полторы сотни миллионов долларов, или миллион долларов на пластинках и тому подобном. Пэт Бун и остальные. Меня не интересует, к какой церкви они принадлежат и тому подобное. Это лицемерие, это притворство, это фасад. Их жизнь дает о нем подтверждение, что он неверен. Правильно. Потом есть такие с талантами, которые являются хорошими организаторами. Мирская мудрость. Они проповедуют Евангелие, претендуют на это. Видные люди, интеллектуалы. Слушайте, человек, набивший руку в этой сфере, он не проповедник, он лектор. Вот в чем сегодня беда. У нас появились лекторы. Иисус ни разу не сказал: «Пойдите и потренируйтесь делать это». Он сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие, и эти знамения будут сопровождать проповедь». Видите? Видите? Это не значит учиться на лектора, способного встать и просто, ой, разложить такие цветочки, создать ощущение, будто сидишь прямо в присутствии архангела. Это не то. Имеющие вид благочестия. Видите? Это лектор, а не Святой Дух в действии. Какой-нибудь паренек, который даже не знает алфавита, может прийти с силой веры, со словом, и сделать так, что Святой Дух совершит такие вещи, о которых тот человек совершенно ничего не знает и отвергнет это. Видите? Вот, пожалуйста. Видные люди, так точно. Следовательно, они организаторы. Они процветающие, успешные, мудрые в мирской мудрости. Просто совершенно то же, что сатана сделал Еве, этой бедной беззащитной женщине. Он пришел прямо к ней и попытался купить ее на идее, что она может стать мудрее, чем была, и что ей нужно именно это. Вместо того, чтобы прочно стоять с тем, что сказала слово, он хотел купить ее на идее, что она будет мудрее, и она приобрела этот продукт. И они продолжают делать то же самое и сегодня. Мудрость этого мира — безумие перед Богом, да, господа? Никак нет. Только подумать. Точно то же самое, что продали и сделали фарисеи, видите, с известной им мудростью. Но отвергают полное Слово Божье, тогда как это полностью доказано, и это было подтверждено для них, они все равно пытаются что-то найти и думают, что это трюк. Они не определились в своем разуме. Они не могут поверить этому. Ты можешь говорить им все, что угодно, а они все равно возвращаются назад. Можешь говорить им что угодно, а они назад. И они просто и не могут дать этому проникнуть вглубь, понимаете? И понаблюдайте за ними. Они ожидают нужного времени, всего-навсего какой-то лазейки. Вот и все, что им нужно. Вот что это. Если бы не благодать Божья, все мои лазейки, если бы я имел какие-нибудь, были бы открыты. Понимаете? Это благодать Божья, потому что в Слове Божьем нет лазеек, только чистое Евангелие. Я всегда говорил любому человеку, если вы увидите, как я учу или делаю что-нибудь, что не является в точности Словом Божьим, придите и скажите мне. Вот что закрывает все лазейки, которые вы пытаетесь найти. Просто держите ваш взгляд на этом, и вы не увидите никаких лазеек, потому что там нет никаких лазеек. Теперь помните, Иуда думал, что он какую-то нашел. Тот человек думал, что он какую-то нашел. Очень часто они думают, что нашли ее, но оказывается, что это не так. Это притворщики, лицемеры. Они на 95% в слове. Точно так же была и Ева, но на 99,9. Но именно та 1/10 явилась причиной всей смерти и скорби. Одно это осуждает организацию и все прочее, потому что они не берут полное Слово Божье. Это притворщики. Мы обнаруживаем, что это всегда было ничем иным, как отрицанием истинного подтвержденного слова. Такие есть всегда, в каждом поколении. Мы обнаруживаем их с течением времени. И также очень религиозные. Итак, я собираюсь прямо сейчас закончить, потому что я уже потратил еще полчаса. Иисус, мы находим, что Он предупреждал нас об этих последних днях и о подобного рода людях, что они будут так сильно похожи на настоящее, что они почти обманули бы самих избранных. Что это такое? Это Иуды, люди, которые заходят вот настолько далеко. Смотрите, они даже могут плакать, восклицать, говорят, что изгоняют бесов, все что угодно, а потом взять и отвергнуть Слово. Чистая правда. Они имеют вид благочестия. Они бы почти... Посмотрите, куда пробрался Иуда. Дух Иуды пробрался в Евангелие почти до места Пятидесятницы. Но когда дело дошло до момента его крещения во имя Иисуса Христа и всего остального, сопровождающего крещение Святым Духом, он вышел. Он показал свое лицо. И этот дух может жить в тех деноминациях, пока не доберется до той истины. Потом она сразу же отпадает, как и дух, который на них, который был предшественником их появления. Так же точно, как Иоанн предшествовал пришествию Иисуса. Вот ты говоришь, Иисус сказал, что они будут так близко. Итак, избранные — это такой вид, имена которых от основания были в книге жизни. Верующие, то есть от основания мира, верующие всему слову жизни. Это избранные. Теперь понаблюдайте за этими людьми. Так вот, я говорю это с почтением и уважением, с благочестивой любовью. Если нет, мне самому нужен призыв к алтарю. Обратите внимание, Иисус сказал, что они обманули бы самих избранных. Так вот, это не будет методист, это не будет баптист. Мы знаем, что они прежде всего неверующие. Но это организация пятидесятников, влипшая в ту деноминацию, обозначившая свои границы без слова. Обозначили границу и поставили свою собственную организацию, и отгородились от слова. Они обольстили бы и самих избранных, настолько совершенно похожи. Говорят, они плачут, они восклицают, они скачут вверх-вниз, они заявляют о служениях исцеления. Точно так же поступал Иуда, и точно так же поступают все остальные из них, когда они пошли, вернулись, радуясь и так далее. И даже их имена были записаны в книге жизни Агнца. Но помните, невеста не войдет в эту группу. Она уходит в восхищение. На суде сел суд, и книги были открыты, нечестивых. И другая книга, которая есть книга жизни, она была открыта. И там невеста, и будет судить. Видите? Видите? Другая книга была открыта, которая есть книга жизни. Это овцы по одну сторону и козлы по другую. Понимаете, люди, которые умерли там, в прошлом, которые ни разу не имели возможности, их нужно будет отделить. Но обратите внимание теперь, обмануть самих избранных. Посмотрите на ту группу. Это та группа, которая идет совсем рядом. Да, брат, аллилуйя, да, слава Богу. А прямо в глубине твоего сердца ты видишь, для чего это он тебя обрабатывает. Заполучить тебя в церковь. Для чего? Чтобы согнать толпу, чтобы выманить у них каждую копейку, которую только возможно. Вы думаете, я об этом не знаю? Они могут подумать, что я не знаю об этом. Но я знаю. Иисус знал от начала, кто был обманщик. Видите? Видите? Но что же он сделал? Он просто ожидал того времени. Вот что мы должны делать всегда — ожидать такого времени. Не шевелитесь, ожидайте такой минуты. Имеющие вид и идут совсем близко — это и есть та обольщающая группа. Посмотрите на этого обманщика, на эту группу там. Не верующий, не неверующий, но притворщик. Только подумать, что же они делают? Прочесывают все вокруг, пока не решат, что они могут найти что-то. Вытягивают каждую копейку, которую только могут вытянуть из людей, понимаете? А потом вкладывают это в эти огромные организации, которые полностью противоречат. И они знают об этом. Видите? Они знают об этом. Не имеет совершенно никакого значения, что ты скажешь. Они всегда предупреждают своих членов, прежде чем ты придешь. Не слушайте это. Один мужчина, достаточно смелый, чтобы выйти там, в Огайо, как раз тогда, когда был исцелен брат Кит, вышел на платформу и сказал, «Так вот, брат Бранхам — это пророк, никаких сомнений, когда он находится под помазанием». «Но вот», — сказал, — «когда помазание покидает его», — сказал, «не вздумайте верить его учению, потому что оно ложно». И он не знал, что когда я сидел в своей комнате, Господь открыл это мне. И я вышел прямо туда, и многие из вас были там. Я сказал, «Зачем человеку говорить такое, тогда как слово...» Теперь, видите, я и словом не обмолвился, что я пророк. Он сказал это. И пророк, слово «пророк», «провидец», Ветхий Завет. Так вот, английский вариант «пророка» означает «проповедник». Но ветхозаветный «провидец» — это был человек, который имел божественное истолкование слова и был доказан словом, приходящим к нему и предсказывающим это. Вот что было. И человек, заявляющий, что какой-то человек пророк, и потом говорящий, что его учение неверно, если это не интриги для выколачивания денег, что же это еще может быть? Совсем уже близок тот час, когда эта штука будет показана полностью. Да. Но вот такой это тип, этот притворщик, что похлопает тебя по спине, назовет тебя «брат», так же точно, как и Иуда. Но помните, он знал от начала, он по-прежнему знает. Да, господа? Запомните также все те, кто слушают эту ленту. Это верно. Вы находитесь в одном из этих классов. Это именно так. Итак, мы заканчиваем. Каждый человек, находящийся здесь, присутствующий, каждый человек, слушающий эту ленту, и даже хотя я однажды должен буду покинуть этот мир, эти ленты будут по-прежнему жить. Это правда. Понимаете? И вы находитесь в одном из этих классов. Вы должны находиться в одном из них. Именно так. Вы не можете этого избежать. Вы принадлежите к одному из этих классов. И что же теперь? Сопоставьте себя с каким-нибудь персонажем Библии, который верил так, как верите слову «вы», когда оно было подтверждено, как я доказал это сегодня вечером, что подтвержденное слово всегда, всегда противоречило общепринятому верованию. Если бы вы жили в дни Ноя, ну-ка, позвольте мне просто спросить, на какой стороне оказались бы вы? На стороне церкви или на стороне Ноя, пророка? Понимаете? Если бы вы жили в дни Моисея, поверили бы вы посланию Моисея после его подтверждения и доказательства Богом? Или вы пошли бы вместе с Кореем и Дафаном и остальными и сказали бы, «Ты не единственный святой, другие люди также могут совершать все то, что делаешь ты». Понимаете? Вы должны были быть кем-то, и вы им являетесь сегодня. Или вы были бы вместе с Даниилом, или с церковью, собравшейся там, на вечеринке Навуходоносора, которую они проводили, понимаете? Вы оказались бы снаружи, или там, на том веселье, на том празднестве, которое они устроили? Были бы вы с Илией, тем человеком, которого прозвали «старый болван», человек, выживший из ума, стоящим на вершине горы, его голова блестит на солнце, с крючковатой палкой в руке, птицы, приносящие ему пищу? Угу, с таким болваном? Или вы были бы со священниками и остальными там внизу, с Иезавелью и остальными, современно одетыми женщинами. А Илия стоит там наверху, упрекает их изо всех сил. В какую часть вы привели бы свою жену? Просто подумайте, представьте себя в этот вечер. В дни Иисуса были бы вы с этим парнем, не имеющим никаких верительных грамот? У него не было никаких связей в деноминациях. Они говорили, «Из какой школы ты пришел? Тебя нет в нашем списке». Как ты получил эту мудрость? Как ты смог этому научиться, если мы не учили тебя такому? Какую школу ты окончил? Ты методист, пресвитерианин или баптист? Он не был ни тем, ни этим. Это верно. Он был словом. Это именно так, брат. Ты или ты принял бы сторону фарисеев, современного верования, смиренного священничка, который кажется таким мягким и приятным, и организации, существующей со времен Никейского собора, или с тех пор, как ее организовал Лютер, или в какой же группе оказался бы ты? Оказался бы ты на... С какой группой оказался бы ты? Оставался бы ты со словом после того, как ты увидел его подтвержденным и доказанным тебе, что это послание того дня, или ты принял бы сторону церкви? Итак, просто представьте себя сейчас. Был бы ты там с апостолами, когда они увидели Иисуса и все эти таинственные вещи, когда Он обрушился на этих проповедников и сказал, «Вы змеиное гнездо!» Те честные проповедники, изучавшие это слово, сказал, «Вы просто воровской притон, и вы полны костей мертвецов, вы просто стена подбеленная, понимаете? Вы змеиный род». Оставались бы вы вот с таким вспыльчивым парнем, который встал там и осуждал, и громил. Сказал, «Кто из вас может обличить меня в грехе, если я не делаю того, что сказал отец?» Они сказали, «Не слушайте, на этом парне нечистый дух, он сумасшедший, он не в себе, на нем дьявольский дух, видите?» Итак, то, как он это делает, он — это прорицательный дух в нем. Он говорит, «Кто он такой?» Его мать заимела его до того, как они с мужем вступили в брак, видите? Какую школу он окончил? У нас даже нет записи, что он ходил в начальную школу. И при этом, когда ему было 12 лет, он ошеломил и озадачил священников Словом Божьим. Видите? Из какой школы он появился? Из школы свыше. Видите? Когда вы увидите Сына Человеческого, сходящего оттуда, откуда Он пришел. Видите? Вот это была его школа. Но остались бы вы вместе с апостолами вот с таким человеком, когда наступило время откровенного признания. Или вы в действительности отошли бы с 70 и сказали, «Ну ладно, мы уходим обратно в нашу церковь, если ты будешь вот так учить, говорить, что ты Сын Человеческий». Тогда как, в конце концов, кто ты? Что ты? Человек, как и я ел с тобой, и еще пытаешься сказать, что ты что-то такое из себя представляешь. Я наблюдал за тобой, я видел твою слабость, я видел, как ты плачешь, я видел, как ты это делал, и то, и другое, я видел, как ты шел с нами в пустыню и тому подобное, и ты обычный человек, а ты говоришь, что ты сошел с небес. Для меня это слишком. Пошли бы с ним? Или отошли бы 70? Или вы продолжили бы идти дальше с апостолами и Христом? Когда святой Мартин старался придерживаться крещения во имя Иисуса Христа в церкви, когда он по-прежнему старался держаться за чудеса и знамения и прочее, а католическая церковь осуждала того человека и вообще не признавала его, и изгоняла его. Вы заняли бы сторону католического вероучения, или вы стояли бы со святым Мартином, когда он отказался поставить все эти изображения мертвых людей и поклоняться им, поклоняться этим изображениям и тому подобному. Когда он отказался от добавленных догм, он сказал, «Да будет слово истиной». И Бог подтвердил его великими чудесами и знамениями, и то, что он предсказал, произошло. И все, что он совершал, он ходил в Духе Божьем и доказал это, и ни один из тех священников или еще кто-нибудь не мог ничего с этим поделать. Заняли бы вы эту сторону и пошли бы со святым Мартином, или пошли бы с католическим вероучением? Итак, слово. Вот, слово Божье или церковные догмы. Это перед вами. Вы сможете взять, принять церковные догмы, или возьмете сказанное в слове. Помните, во всех веках было так, как и сейчас. Всегда среди людей существует популярное верование, и оно всегда, совсем чуть-чуть противоречило настоящему слову. Помните, никогда не было прямого отрицания его. О, нет. Антихрист не отрицает слово. Конечно же, нет. Он говорит, что верит ему, но не всему ему полностью, в том виде, как оно здесь записано, понимаете? Понимаете? Сатана обратился к Еве. Она поверила всему ему, кроме той лишь маленькой части, которую он ей рассказал. Они берут из него все, кроме какой-то мелочи. Может быть, это «иди в бассейн», может быть, что-нибудь еще. Вы должны принимать его, каждую частичку, именно так, как оно вот здесь, понимаете? Именно так, как оно сказало здесь. Может быть, заставит вас исправить кое-какие из ваших прежних дел, но именно так сказано в слове. Это стало уловкой сатаны с тех пор, как он впервые опробовал ее на Еве. Просто разуверить в маленькой частичке слова. И всегда разделяет на эти три класса людей. Слово разделяет этих людей. В каждой эпохе это было таким образом. В каждой эпохе из всех, какие были, это было таким образом, когда Бог посылал что-то на сцену и ясно подтверждает это, свое слово. Следовательно, должны быть те, которые последуют, которые заявят, что они верующие. И они и есть таковые. Это те, кто не повернет назад. Они верят Слову. До тех пор, пока ты стоишь в Слове, они верят Ему. Но когда оно начинает немного противоречить тому, во что они верят, не имеет значения, как сильно Бог подтверждает его. Они говорят, «Ладно, я не знаю, как насчет этого». Это неверующий. Или же вы следуете рядом лишь для того, чтобы увидеть, когда у вас появится возможность сказать, «Ага, ну вот, попался». Иуда, нанести предательский удар кому-то в спину, как сделал он. Я знал, что рано или поздно это вылезет. Ну и вот, пожалуйста. Это притворщик. Каждую частичку этого мы видим в Библии. Один маленький мальчик воспитывался высоко в горах, там, в Кентукки. Он никогда не был там, где висело бы большое зеркало. У него был малюсенький кусочек, пришпиленный к дереву, но он ни разу не видел себя полностью. Рассказывают, он приехал сюда, в Луисвилл, и остановился у сестры своей матери. А она жила в одном из красивых домов, в одном старинном доме. Как-то они зашли в одну из спален, в которой была дверь с зеркалом до самого верха, снизу доверху, на двери, понимаете? И когда этот маленький мальчуган бежал по дому, он остановился. Малыш Джонни увидел малыша Джонни, понимаете? И он поскреб свою голову, и маленький Джонни в зеркале поскреб свою голову. Он засмеялся, и маленький Джонни в зеркале засмеялся. Он попрыгал вверх-вниз, и маленький Джонни в зеркале попрыгал вверх-вниз, понимаете? Он подошел очень-очень близко. Он подумал, что это был маленький мальчик, с которым он мог бы поиграть. Поэтому он подошел поближе. Он уткнулся прямо в зеркало. Он обернулся, а его родители следили за ним. Он сказал, «Мама, это же я!» И теперь посмотрите в это. И кто ты? Угу. Угу. Которого из этих маленьких Джонни олицетворяешь ты? Кто ты, понимаешь? Ты один из них. Есть такой из них, кто отправится назад при первой же щербинке, которую ты найдешь, которую ты назовешь щербинкой, понимаете? Испытайте это словом и посмотрите, правда это или нет. Доказывает слово все или нет. Посмотрите, испытайте все словом. Иисус сказал так поступать. Да, сударь, хорошего держитесь. Это именно то, что Он сказал. Итак, посмотрите в зеркало Слова Божьего, в другие эпохи, и отыщите, с какой группой из этих трех вы бы отождествились. Так вот, просто подумайте, если бы вы жили в дни Ноя, если бы вы жили в дни Моисея, если бы вы жили в дни Иисуса, кого-нибудь из них, не имеет значения, просто подумайте, с какой группой определились бы вы. Подумайте об этом в этот вечер. Теперь ваше настоящее. Так вот, просто задумайтесь сейчас. Это сейчас касается серьезных вещей. И не отнеситесь к этому поверхностно. Ваше настоящее положение докажет вам, с какой группой вы оказались бы там, в прошлом. Итак, вы сами себе судьи. Докажет, кто вы есть. Пастор, служитель, с какой бы группой оказался ты, когда Иисус сделал то высказывание, которому тяжело было поверить? С какой же? После того, как он был безоговорочно определен, что он является словом, понимаете? И при этом то высказывание. Вы никогда ничего подобного не слышали. Сын человеческий, что же вы скажете, если он взойдет на небеса, откуда он пришел? И вы сказали бы, ну да, я знаю, где он родился, я знаю его папу, я знаю его маму, а здесь он говорит, что взойдет туда, откуда он пришел. Это, наверное, для вас было бы слишком, не так ли, сэр? Угу. Для вас оказалось бы уже слишком. Не смогли бы переварить это. Может быть, то же самое и сегодня. Тогда посмотрите в зеркало Божьего Слова и отыщите, где же вы находитесь. О, обольститель человеков! Даже и не пытайся это сделать. Посмотрите, вы в одном из этих классов. Ваше настоящее состояние, состояние вашего разума, вы в этой видимой аудитории, и вы, кто окажется в невидимой аудитории, этой ленты. Состояние вашего разума после прослушивания этой ленты докажет вам, в каком вы классе. Оно скажет тебе совершенно точно, где ты. Ты верующий в Слово, и будешь стоять с Ним, или отойдешь, или выключишь эту ленту. Видишь, вот это скажет, то, как ты поступил. Ты не желаешь слушать это, и выключишь это. Скажешь, я не желаю это слушать. Это и есть тот неверующий. Видишь, ты не остановишься исследовать это и увидеть, истина это или нет. Понимаешь? Или просто вертишься поблизости и пытаешься найти какую-то ошибку в этом. Тогда ты также знай, где ты. Это скажет тебе. Боже, помоги нам поверить этому, и стоять на этом, и быть этому верными, и подчиняться Слову, потому что Слово — это Он. Вы верите в это? Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, как тяжело бывает иногда говорить такое и знать, что, вероятно, десятки тысяч людей услышат это на ленте, когда они разойдутся по всей стране и по всему миру. Но, дорогой Господь, это правда, это настолько верно. Я молю, Господи, очисти прежде мое сердце. О, Господь, испробуй меня, испытай меня. Просто воззри на меня, Господь. Я слаб, я устал, я изнурен. Горло у меня охрипло, мои губы как будто высушили, и тело мое теряет силы, я старею. И, вероятно, осталось не так много раз, Господь, не так много оборотов солнца до того момента, когда я должен буду уйти. И вот проверь меня теперь, Отец, и если есть что-то такое, что я делаю неправильно, и не знаю об этом, ты просто открой это мне, Господь. Ты покажи мне, я готов сейчас привести это в полный порядок. Я смотрю на себя там, в зеркале Слова Божьего. Где я нахожусь? Вижу ли я свой образ, отражающий Иисуса Христа? Та ли это личность, которую я вижу в зеркале? Вижу ли я одного из верующих Ветхого Завета или верующих Нового Завета? Вижу ли я притворщика? Вижу ли я себя неверующим, который даже не остановится послушать Слово, а примет вместо этого деноминационную идею? Вижу ли я себя вертящимся поблизости, пытающимся найти какую-то лазейку? Господи, если это так, просто очисти меня, Господь. Пусть мое сердце будет чистым и незапятнанным, потому что это моя жизнь, Господь. Это правда, я хочу, чтобы она была в порядке. Нет нужды приводить ее в порядок только наполовину, если есть способ сделать это полностью. Я хочу, чтобы она была приведена в порядок должным образом, Отец. Не только это, но если я вел мужчин неправильно и женщин неправильно, и тех людей, которых я люблю и которые любят меня, тогда я не прав. И, Отец, если что-то окажется, если я подумал сегодня вечером, что какая-нибудь из деноминационных церквей права, или прав совет церквей, или право большинство, Господи Боже, помоги мне быть достаточно мужественным и в достаточной степени христианином, чтобы признать свою ошибку и встать здесь, и отправлять людей туда, где, по моему мнению, будет правильно. Очисти меня, дай мне посмотреть и увидеть». Но если говорить об этих вещах, Господь, насколько я могу это видеть, имеющие эти формы и отрицают Слово, ты можешь говорить его им, и однако они скажут. Ну, это несущественно. Это сейчас Бог этого не требует. Господи, я верю в это, что ты тот же Иисус. Ты тот же Бог, каким ты был всегда. Ты по-прежнему Бог, и ты не изменяешься. Я верю, что эта Библия — это Твое Слово. И я верю, что Ты и Слово Твое — это одно и то же. И я молю, Боже, чтобы Ты дал нам от Твоего Святого Духа, чтобы оживить Слово, чтобы дать нам оживляющую силу, которая однажды, когда эта жизнь закончится, и Ты завершишь с нами, чтобы мы были оживлены и взошли на небеса, где мы и были в мыслях Божьих прежде основания мира. Боже, даруй это. Прости наши грехи, Отец. Если здесь есть мужчины или женщины, находящиеся в каком-то другом классе, а не в истинных верующих в Слово, Боже, очисти их сердце. Если кто из слушающих ленту или будет слушать, я молю об очищении их сердец, чтобы Ты очистил их, Господь. Я не хочу их гибели. Боже, я молю, чтобы Ты помог нам понять, что одна ошибка не оправдает другую. Есть только один путь для этого, и это убрать с пути обе и исправиться. И я молю, Отец, чтобы Ты даровал это все нам через Иисуса Христа, Господа нашего. Со склоненными головами, смиренными сердцами, я сейчас хочу, чтобы вы на несколько минут остановились. Однажды я увидел видение об Аде, будучи маленьким мальчиком. Ужасы его. Так вот, я могу ошибаться в этом. Это могло быть просто предупреждение, может быть. Я не знаю. Кажется, что я где-то был. Это было так реально. Потом, не так давно, я видел места благословенных. Когда я был в местах потерянных, я вскрикнул: «О Боже, не дай сюда попасть ни одному человеку!» Невозможно. Не существует такого языка, которым можно было бы описать вам, как там ужасно. Мне никак невозможно рассказать вам. Если вы верите, что существует горящий ад, полный огня и серы, это просто прохладное, тенистое, зеленое пастбище по сравнению с тем, какими были ужасы этого потерянного состояния и мучения, которое связано с этим местом. И если бы я попытался говорить вам о том, что находится за пределами человеческого понимания, я по-прежнему не смог бы описать место благословенных, такое мирное. Никогда не придется умирать, никогда не станешь старым, никогда не заболеешь, всегда молодой, всегда здоровый, и никогда не придется умирать. Вечная жизнь в благословении молодости, и никакого греха или чего-то такого. О, просто невозможно описать это. Даже святой Павел, он сказал: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило на сердце человеку». Вы даже не можете понять этого. Невозможно описать то, что приготовил Бог для любящих Его. И теперь, так как это несомненная правда, присутствующая и невидимая аудитория, мы представлены в этот вечер в одном из этих классов. Мы или подлинные верующие, проверьте это словом. Если в слове что-то сказано, а церковь сказала что-то другое, что выберете вы? Посмотрите в зеркало Слова Божьего и выясните, в каком классе вы находитесь. И если вы в этот вечер не находитесь, и видимая, и невидимая аудитория, если вы не находитесь, если вы не вместе с тем верующим типом, можно я вознесу просто одно слово молитвы за вас сейчас, чтобы вы вошли в этот верующий тип? И не выразите ли вы это же самое с помощью Бога, со склоненной головой, смиренным сердцем и закрытыми глазами, перед Богом? Иногда, знаете, люди просто немного побаиваются поднять свои руки, боятся соседа, хотя им не следует быть такими, но они должны желать встать и сказать: «Я не прав». Прикрывающий грех свой не преуспеет, но признающий свой грех обретет милость. Видите? Что есть грех? Неверие. Неверие во что? В Слово. Итак, если вы не в этом классе, и есть кое-что, что вы видите в Библии, насчет чего вы просто в вашем своим разумением, вы не можете это понять. Вы знаете, что в Библии так сказано, но вы не можете это понять, но хотите. Скажите: «Боже, дай мне получить понимание, я послушаюсь Тебя». Поднимите свою руку и скажете: «Вспомни обо мне, когда мы будем молиться. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог». Это хорошо. Понимаете? Просто серьезно задумайтесь об этом. Есть ли что-то в Библии, чего я просто не понимаю? Я боюсь, что окажусь принадлежащим к одной из этих категорий. Может быть, я окажусь вместе с 70, что я... Есть только некоторое из того, что я... Для меня тяжело понять, как Бог мог все это сделать. Как Он мог быть... Как Иисус мог быть тем же. Как все остальное. Я не понимаю Его. Я хочу Его понять. Я хочу Ему верить. И, Боже, помоги моему неверию. Я хочу быть Его частью. Я хочу быть причастным Слову. Я хочу, чтобы оно было во мне. «Если пребудете во мне, и Слово Мое пребудет в вас, тогда просите, чего не пожелаете». Святого Иоанна 15. Мы знаем, что это правда. Посмотрите, «если пребудете», не туда-сюда, туда-сюда, но «если пребудете во мне», а Он есть Слово, «и оно пребудет в вас, тогда просите, чего не пожелаете, и будет дано вам». Вы получите это. «Принимающие слова Мои и верующий в пославшего Меня уже перешел от смерти в жизнь». Но можете ли прежде принять Слово? Можете ли вы принять Слово, все из Слова, Все из Христа. Христос — это помазанное слово. Он есть слово, помазанное. Христос означает «помазанный». Помазанное слово для того дня, ставшее проявленным. Спаситель, Искупитель. Так было в то время, когда Он должен был прийти. И Он был той помазанной личностью, соответствующей этому месту. Итак, именно Святой Дух в последние дни должен зажечь вечерние огни, восстановить обратно ту веру, которую затоптали деноминации, осудит деноминации и возвратит назад к подлинной вере, являющейся подлинной библейской верой. Подлинная Библия, верить каждому ее слову, не добавлять и не делать так, будто оно говорит это и говорит то, просто говорить его так, как оно сказано. И вы желаете верить этому также. Есть ли кто-нибудь из тех, кто совсем не поднимал руки и хотели бы поднять свои руки и сказать: «Боже, вспомни обо мне». Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, молодая леди. Благословит Бог вас. Вас. Хорошо. Благословит тебя Бог, молодой парень. Благословит вас Бог, сестра моя. Я хочу его. И благословит вас Бог, сестра, вон там справа. Благословит вас Бог, там сзади. Я хочу. И благословит вас Бог, молодой человек. И вас, сестра, вон там. Тебя, брат, вот с другой стороны. Благословит Господь тебя. Благословит Господь вас, там сзади. Вспомни обо мне, Господь. Теперь помните, вы не держите эту руку для меня, для Него. Стоя сейчас сразу за мной, Господь видит вашу руку. Даже если я не замечу ее, Он видит. Он знает ваше сердце, Он знает, что там бьется. Он знает вашу цель, Он знает, каков ваш мотив ради этой цели. Благословит тебя Бог, брат. Еще кто-нибудь? Я хочу верить всему Слову. Благословит вас Бог. Хорошо. Благословит вас Бог. Помоги мне, Господи, помоги мне. Господь видит ваши руки. Так точно. Вот так. Я кое-что не могу понять. Я не хочу быть неверующим. Хотя я и не понимаю этого, я хочу верить этому в любом случае. Я готов сказать: «Вот я, Господи Боже, я хочу верить, помоги моему неверию, Господь». Бог с вами. Благословит вас Бог. Многие, многие руки подняты и еще продолжают подниматься. Вы скажете: «Брат Бранхам, а поможет ли это?» Поднимите хоть раз руку с настоящей, правильной целью и посмотрите, какое у вас будет об этом мнение. Вы прямо здесь засвидетельствовали, что есть кое-что в вашей жизни, понимаете? Есть что-то такое, что вы не хотите, чтобы оно оставалось там, но оно все равно там. Вы задаетесь вопросом, как от него можно избавиться. И, Господи, да не будет, чтобы я был Иудой. Да не будет, чтобы я двигался вперед в послании, может быть, просто думая, что однажды выявится какая-нибудь маленькая неточность. О, Боже, только не я. Дай мне стоять вместе с Твоим Словом. Ладно? Или же я неверующий, который просто думает: «Хорошо, если... Но почему остальные не говорят так?» Понимаешь? Я и таким не хочу быть. Я хочу быть верующим. Я хочу быть. Я вижу Слово Божье этого часа. Я вижу Бога в нем. И, Господи, сделай меня частью того Слова. Сделай меня частью Его. Я хочу быть Его частью. Благословит вас Господь. Теперь давайте молиться. И каждый молитесь за себя, а я буду молиться за вас. Вы знаете, что однажды мы будем... Нам здесь придется расстаться, возможно, только на короткое время. Кто-то из нас будет забран, и мы не будем вместе. Есть многие среди нас, кто уже стареет. Некоторые из нас, мы не знаем. Даже молодые умирают. Мы можем умереть в любом возрасте. Нам придется разделиться, а это должно быть приведено в порядок. И это просто невозможно получить по счастливой случайности. Вы должны прийти, пока вы находитесь в здравом рассудке. Вы скажете: «Ну, можно прямо перед смертью, если я увижу это». Нет, не делайте так. Вы можете тогда даже не оказаться в здравом рассудке. Вы можете погибнуть по дороге домой в результате несчастного случая. Вы можете умереть от сердечного приступа. Мы не знаем, что произойдет. Только Бог владеет этим. Я не полагаюсь. Я смотрю на людей, что находятся снаружи, даже за окном подняли свои руки. Видите? Да. Благословит Бог. Я хочу быть в правильном положении. Я хочу быть в правильном положении. И давайте приведем это в порядок прямо сейчас. Прямо сейчас. Вы можете это уладить раз и навсегда. Из глубины вашего сердца, если вы искренне скажете: «Господь Иисус, не имеет значения, что это, или кто там что говорит, Слово Твое будет в моей жизни на первом месте. Я хочу, чтобы оно было в моей жизни. Ты есть Слово». Так сказано в Библии. И я верю, что Библия есть Слово Бога. Я знаю, что вероучения и догмы, которые были впрыснуты в него, сделали из него сплошное лицемерие. Господи, очисти меня от такой чепухи и даруй быть полностью Твоим. Я поднимаю свои руки к Тебе. Я возношу свое сердце к Тебе, свой голос к Тебе, свою молитву к Тебе. Боже, будь милостив ко мне. И мои руки подняты также, Господи. Очисти меня, о Господь, от всего неверия. Хотя, может, Он и не даст мне силу ходить, как Енох, и не умереть, а просто прогуляться после обеда и уйти домой с Ним. Но, Боже, я знаю, что это произойдет, потому что я знаю, что должно быть восхищение в последний день, и работа будет завершена. И, Отец, тоже говорит наш календарь, еще 36 лет, и работа закончится, и ты должен будешь прийти в этот промежуток, или же не спасется никакая плоть. И потом нам сказано хронологами и людьми, которые занимаются исследованиями таких вещей, что в действительности мы находимся на много-много лет впереди этого, на много лет дальше. Они говорят нам по календарям, что мы далеко впереди этого. Может быть, осталось всего 15 или 20 лет. Я не знаю, Отец. Но я знаю, что даже по нашему календарю мы почти что прибыли. Я вижу, что не остается никакой надежды, Господь. Должно наступить, если они начнут сбрасывать эти бомбы друг на друга, Господи, то не будет существовать никакой линии фронта. Они уничтожат друг друга. И, Господь, это нависает сейчас. И при этом Библия говорит, что все небеса и земля будут охвачены огнем. Боже, я вижу, как этот час приближается. Я думаю о политическом убийстве президента, и затем вижу, как появляется этот другой нечистый человек, не позволяя людям провести расследование, а его застрелили. Совершенно преднамеренное убийство. О, Боже! Один точно так же виновен, как и другой. У них нет никакого права поступать так. Зло в нашем собственном народе, считающемся христианским. Каким же бледным образом христианства являемся мы, Господь? Прости нас, Господь, за наши грехи. Помоги нам, о Боже, особенно Твоей Церкви, тем, которые крещены в таинственное тело Христа. Ведь Дух животворит, Ты сказал. И как Сын Человеческий вошел на высоту, так же взойдет и Его тело. И Он — глава, Его Церковь — тело. О Боже, глава является тем, что управляет телом. И пусть главенство Слова ведет тело Христа. И пусть я буду частью этого тела, Господь. Я молю за тех, кто поднял руки, и за всех присутствующих, и всех, кто будет слушать ленты. Господь Бог, я молю искренне. Введи их внутрь, Господь. Посмотри на их сердца. Ты знаешь, кто они такие. Но как слуга Твой, я ходатайствую за этих людей, Господи. Я люблю их. Я люблю их. И я пытаюсь сделать это только потому, что я почувствовал, что Ты велишь мне сделать это. Поэтому, Отец, вот я, делающий все, что только могу. Прости мои немощные ошибки, Господи. Я молю, чтобы Ты даровал мне силу, чтобы я мог сделать это более простым для людей. И теперь прибудь с нами в Скинии в этот вечер. Воззри на тех, Господи, кто поднял свои руки в Скинии. Исследуй меня, о Господи, и испытай меня. И если окажется во мне какая-то неправда, очисти меня, Отец. Даруй это. Очисти эту церковь, очисти всех нас, Господь, чтобы Слово стало плотью посреди нас и стало известно миру в этот день. Даруй это, Отец, потому что я предаю это с самим собой и этой темой, и вместе с этой аудиторией, и с Твоим Словом, и Твоим обещанием ради спасения наших душ. Во имя Иисуса Христа, даруй это, Господь. Пусть сила Божья сойдет на нас и помажет нас, начиная от пастора до привратника и каждого присутствующего. Пусть придет Святой Дух и займет свое место в нашем сердце, и возьмет каждое обетование Божье и откроет нам, что Слово Твое есть истина. Через имя Иисуса я молю. И пока пусть наши головы будут склоненными. Слышу, хотелось бы, чтобы органистка, если она не против, дала нам аккорд на эту песню. Слышу призыв Иисуса. Я иду, куда ведет Он. Я иду, куда ведет Он. Слышу призыв Иисуса. Призыв Иисуса. Кто Он есть? Слово. Слышу призыв Иисуса. Слышу призыв. Итак, отвергните ваши догмы и прочее. «Возьми крест свой, следуй». Кто не берет креста и не следует за мной, словом, не достоин быть моим учеником. Я иду куда? Назад к Библии, куда бы он ни повел вас. Ведет он. Я иду, куда ведет он. Я иду, куда ведет он. Через... к бассейну во имя его или к алтарю, чтобы избавиться от моего позора. В мире сём, с Христом преграды. Это прямо сейчас. Я? На какой стороне вы находитесь? Что вы видите в качестве своего отражения в Библии, в Божьем зеркале? Судит ли меня сейчас Слово? Я пойду со Словом. Не имеет значения, чего это будет стоить. Я пройду через суды Божьи. Если я должен занять какое-то из мест, сделай меня верующим целиком и полностью, Словом. И достигну вскоре вечности, потому что я иду куда? Теперь задумайтесь над этим очень серьезно сейчас. Я иду куда ведет Он.